Руби будет жить, рельс должен умереть.
Нас всех уволят, это точно.
Никогда, ни в какую компанию я свои решения заносить не буду. Ты мне сейчас задал очень болезненный вопрос и очень опасный вопрос.
Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Удалов, это Heavy Tech Podcast, и у меня сегодня в гостях Илья Зыкин, это автор канала The Teacher, автор многих русскоязычных курсов по Ruby, Ruby on Rails и около технологий, которые связаны с вебом. Тут, наверное, много можно перечислить. Автор нескольких open-source проектов, разной популярности, об этом немножко поговорим. Активный участник сообщества рубишного. Кстати, вот нашел, что и в подкастах там Ruby No Name появлялся, и в том числе выступающий на конференциях Ruby Russia, как сейчас называется, но как Rails Club называлась раньше. В общем, обо всем по порядку. Приветствуем, Илья Зыкин. Илья, привет.
Приветствую, Сергей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Немножко задам контекста. Мы с Сергеем лично раньше не общались. У нас сегодня такая встреча импровизации, наверное, наполовину знакомства. Мы еще немножко не синхронизированы, поэтому на какие-то, если будут у нас какие-то ляпы, может быть, или какие-то такие, может, неловкие ситуации, я прошу сразу заранее у наших зрителей прощения. Мы постараемся быть в рамках, не уходить далеко от тем, не флудить и придерживаться общего курса.
Уйти от темы будет сложно, тема у нас не задана заранее.
Да.
Вот. А что касается ляпов, ради этого как раз люди и слушают подкаст. Это же у нас не какой-то обучающий формат, где мы там выстроили полный сюжет и относительно не увидим. Так что
мы сегодня импровизируем.
Импровизируем, да, практически полностью. То есть у нас есть некоторая канва, что бы я хотел у Ильи узнать. И скажу немножко вот предысторию, как я Илье написал, собственно, чтобы встретиться, Илья сразу отозвался. Илья написал в комментариях. Я на самом деле давно вот слежу за твоим каналом, он так или иначе мелькает в сообществе. Мне было интересно тебе написать как-нибудь, может быть, встретиться, обсудить какие темы и спросить про то, как ты делаешь свой контент, как ты выбираешь темы, как ты готовишься. Ну, так вот, более-менее так, может быть, профессионально искать точки зрения, вот, как ютубер ютуберу, вот, и по случаю просто под каким-то видео, каким-то материалом в Телеграме ты написал комментарий, я посчитал, что это хороший момент тебе написать.
Сигнал.
Вот, что это да, сигнал, есть какой-то коннект, я давно хотел, и вот оно сложилось, и ты сразу отозвался. Илья, тебе большое спасибо за это.
Спасибо огромное. Мне, конечно, приятно, что ты конкретно знаешь о моем существовании, там, и моей группы, и каким-то образом все равно я присутствую в твоем информационном поле. Спасибо большое. Чуть-чуть сделаю, наверное, корректировку. У меня есть канал в Телеграме. Ну, он вырос, так скажем, из моего основного личного канала, где я какие-то заметки писал о программировании. В какой-то момент я захотел, так скажем, лично отделить от какого-то рабочего. Ну, для меня это было в тот момент естественно, я вот завел новый канал. Каким образом его было назвать? Ну, я подумал, что в основном у меня так или иначе сфера деятельности связана с Ruby, Ruby on Rails, в том числе фронтендом и JS и прочее, но в тот момент лучшей идеей, чем назвать канал, связанный там с Ruby on Rails, он у меня, по-моему, так и называется, про Rails, там, неважно, сейчас потом оставишь ссылку, я уже сейчас
немножко... Да, ссылку оставим.
Потерялся. Вот. И, собственно говоря, канал вот таким естественным образом отделился от моего там личного канала, где я иногда публикую какие-то сейчас заметки личного характера там, о каких-то прогулках там, с семьей, может быть, там, каких-то своих мыслях. Вот. И этому каналу уже порядка года. Нужно сказать, что я очень признателен ребятам из Ruby-сообщества, которые так или иначе когда-то делали перепосты в свои каналы. То есть, видимо, та информация, которую я публиковал, те заметки, которые я делал, каким-то образом у них откликались, и мне, конечно, ну, приятного такое вот внимание. Сейчас там в канале порядка, наверное, 300 человек, что-то такое. Такой у меня канал небольшой, но для меня он довольно значимый, потому что там я могу делать какие-то заметки о своей работе, в частности, там, по Ruby. Честно говоря, сейчас очень много пошло информации про AI, каких-то заметок, да, каких-то размышлений. Вот. Но, тем не менее, там я фиксирую какие-то вот такие мысли, которые у меня приходят вот в текущий момент. И, честно говоря, мне кажется, что кому-то, может быть, из начинающих специалистов, там, рубистов, не обязательно рубистов, может быть, тех, кто просто интересуется IT, может быть полезен вот этот вот, знаешь, слепок моей текущей вот профессиональной жизни, чтобы, ну, чувствовать, наверное, чем люди дышат, о чем они думают, что их интересует, чтобы лучше, наверное, ориентироваться вот в этом огромном информационном пространстве. У меня, к сожалению, в свое время не было таких каналов, не было таких источников информации. Я делаю то, что могу, у меня больших, как бы, задач в этом плане нет. Это в основном личный проект, как и там, например, мои какие-то проекты на GitHub, как ты вот отметил под названием The Teacher у меня профиль, да? Вот, много лет я выкладываю зарисовки кода на GitHub, и, ну, я очень надеюсь, что кому-то это полезно, судя по реакции людей со всего мира. Они ставят звездочки, подписываются, там делают follow. Иногда, ну, сейчас уже довольно редко отправляют какие-то, ну, фидбэк или, может быть, исправление каких-то вещей. Я очень надеюсь, что мои вот эти скромные усилия так или иначе кому-то помогают. Дай бог. Я, по крайней мере, очень надеюсь.
Я в этом уверен, я в этом убежден, тем более, что сейчас мы не самые простые времена переживаем рубишного сообщества, ты один из немногих, кто делает вот именно контент Ruby, где прям код можно посмотреть, и проект транслируешь, и достаточно открыто, в общем, свою деятельность показываешь. Да, я считаю, что это полезная вещь, в целом вдохновляющая для многих ребят. А тема AI, конечно, сейчас настолько вот вообще она везде, что мне кажется, ее какое-то, ну, как бы раздражение даже может вызывать, что она везде. Но так или иначе, мы про это тоже сегодня поговорим, потому что, знаешь, мне хочется посмотреть, как ты, как профессионал, чтобы ты поделился, что конкретно на практике ты из этого используешь, что делаешь. Мы не будем делать громких каких-то заявлений, ну, постараемся, по крайней мере. Вот. Ну, а просто вот хотелось на практике, с какими проблемами ты сталкиваешься, какие твои следующие, может быть, темы для изучения в этом отношении. Знаешь, прежде чем мы туда уйдем, можешь немножко сказать, вот чем ты сейчас прямо на работе занимаешься, вот кто ты сейчас с профессиональной точки зрения?
Ну, смотри, детали я раскрывать не буду, вот там в полной мере, да. Чуть-чуть обозначу, чтобы, ну, скажем так, я связан все-таки соглашениями определенными, и то, о чем могу рассказать, расскажу. Примерно, наверное, года полтора назад со мной связался незнакомый со мной непосредственно человек из Германии. Мы с ним пообщались, значит, на тему коучинга. Это вот одна из моих, так скажем, в свое время было увлечений. Такая вот есть профессия довольно интересная, связанная с, в общем-то, с работой с людьми. И так вот волей судеб оказалось, что он очень сильный был рубист, очень сильный программист и очень педантичный человек. И каким-то образом мы с ним вот поймали одну волну, и он такой говорит: знаешь, у меня сейчас есть интересный проект, это очень крупная транснациональная корпорация из списка Fortune 500, это очень крупный, как бы, игрок на рынке. Им необходим человек, который будет частично обучать команду, частично делать аудит текущих решений. У них появляются новые тимлиды внутри компании, и эти тимлиды, как правило, приходят из мира, не из Ruby on Rails и не из Ruby мира, то есть из других технологий, а поскольку основной стек этой компании, ну, текущий рабочий, это Ruby, Ruby on Rails, этих людей нужно готовить, чтобы они уже свои тимлидерские, так скажем, значит, компетенции реализовали внутри команд. Вот. И, ну, сначала мы поработали в формате, ну, там, пробном, так скажем, а через несколько месяцев меня уже полноценно пригласили практически на фулл-тайм. Ну, фулл-тайм, как бы, у нас такой по случаю, Я очень много времени им уделяю. Это мой такой якорный проект, так скажем, основной клиент. Но у меня еще есть запас по времени. Вот, вот в этой компании у меня официально должность называлась в свое время DevLead. Сейчас я, честно говоря, там ответственность размылась. Что такое DevLead, чтобы пояснить, чтобы у людей не было как бы непонимания. То есть это человек, который занимается кодом, командой и процессами рабочими. В частности, например, оптимизация там, процессов разработки, где программисты буксуют из-за каких-то там сложностей, сейчас я уже не буду туда погружаться. Если я вот вижу какие-то процессы, которые я знаю, которые я понимаю, как улучшить, я это делаю. И часто получаются очень хорошие результаты, которые приводят вот, ну, к улучшению эффективности всей команды.
Но при этом ты не прицеплен к какой-то конкретной команде, то есть ты такой вольный художник, бродишь, время наблюдаешь и пытаешься улучшить, тут подкрутить, там подвинтить.
Что называется «it depends». Я в нескольких командах вот за вот эти полтора года отработал, в нескольких местах как бы командам помогал, поскольку у меня компетенция такая фуллстечная. Где-то я приходил, оптимизировал, например, не знаю, фронтендовые истории, где-то я приходил, делал контейнеризацию проектов, чтобы, там, скажем так, улучшать development experience разработчиков, чтобы они при переустановке компьютера, допустим, да, то есть такие случаются ситуации, купил человек новый компьютер, чтобы они не сидели неделю, не устанавливали себе, значит, полностью всю экосистему, а могли там одной командой буквально развернуть полностью все у себя, контейнеризировано у себя там за несколько часов и начать приступить к работе. То есть вот такие моменты технические. Кстати, у меня на YouTube-канале был довольно подробный рассказ об этом. Один из моих коллег его смотрел и говорил, что нашел даже там какую-то важную, интересную информацию для себя.
А погоди, вот. Ну вот у тебя есть проект Rails Start Kit, да, кажется?
И это, да, вот, есть такой.
В этот проект оно вылилось? Или оно соотносится, но не совсем оно?
Это, ну, если мы будем как бы чуть дальше разговаривать, например, про open source, часто я делаю заранее какие-то проекты, в которых я точечно, так скажем, отрабатываю какие-то техники, практики, смотрю, насколько они рабочие, насколько они, ну, применимы к жизни. А потом часто оказывается так, что я приношу это в работу. Я могу, например, на GitHub у себя там показать какой-то проект и показать, как я эту задачу решал. Некоторые люди смотрят на основной ход, как бы, да, основную канву решения, и принимают как бы для себя решение, что да, это им подходит, и я могу продолжать вот в этом духе. То есть для меня это такое портфолио. Так что, ну, ты очень правильно заметил, что Rails Start Kit в этом плане, да, это один из тех вот таких проектов-зарисовок, который мне помог зарабатывать в реальном, ну, как бы в продакшн-проекте.
Но зарабатывать не в том плане, что тебе именно за него заплатили, а в том плане, что помог тебе решать твои рабочие задачи.
Да, да.
Это, кстати, интересный подход к open source, потому что обычно мыслят по-другому. То есть обычно что-нибудь на работе сделают, а потом думают, как бы нам это вытащить в open source. И обычно это с большими сложностями мы сталкиваемся. И, то есть, надо очистить это от каких-то секретных вещей, то есть, вот там, не знаю, в Райффайзенбанке, то есть, вот там где-то много кто желает делиться, или, например, вот Егор Бугаенко тоже часто говорит, вы делаете что-то на работе, вытащите это отсюда, поделитесь, сделайте так, чтобы можно было поделиться. На практике на это мало выделяется время, и сложно потом сделать так, чтобы основное решение на работе продолжило использовать эту же open-source вещь. Но если пойти вот твоим путем, у меня, кстати, это тоже работало один раз. То есть я, прежде чем внедрить, я сделал open-source проект, а потом его внедрил. И вот там он остался на GitHub. То есть тогда сильно проще взятки гладкие, потому что мы просто используем open-source.
Ну, в моей как бы жизни вот эти open-source зарисовки, неважно, какого они качества, да, то есть важна идея, которую ты туда закладываешь. Ну, я думаю, что несколько раз так получалось, что именно вот эти вот зарисовки помогали мне внутри компаний предлагать какие-то идеи, демонстрировать, что они работают, и, ну, как бы на этом уже зарабатывать с точки зрения вот, ну, реализации чего-то подобного, не идентичного. То есть я, ты знаешь, тут очень тонкий момент. Свои open-source решения внедрять в тех компаниях, в которых ты работаешь, это очень опасно, потому что тем самым ты подписываешь компанию, как бы, да, на свои идеи. Ну, то есть, если ты непосредственно свой код туда приносишь из open source в компанию, это, на мой взгляд, это не очень корректно, потому что, ну, не очень этично, что ли, потому что ты подсаживаешь компанию на свои решения, и она на тебя становится как бы зависима от тебя.
Мне пока кажется, не вижу ничего отрицательного, пока все положительное очень даже.
Это все зависит, конечно, от установок конкретного человека, потому что, на мой взгляд, ну, опять-таки, был какой-то фильм там, да, мои предпочтения несколько там, пугающие или немножко оригинальные, да. Я считаю, что успешный разработчик, успешный программист, вот действительно такой вот крутой, это тот человек, который может что-то в компании сделать настолько чисто, настолько аккуратно, настолько просто, настолько хорошо, чтобы дальше он мог уйти, и, грубо говоря, за ним это могли поддерживать кто угодно. То есть вот это вот, я не знаю, как это называется, культура job-safe, да, или вот как... делать, например, все сильно сложно, чтобы без тебя не могла компания обойтись. Вот это вот. Я не сторонник этой идеи, я наоборот, наверное, как бы ее критик. На мой взгляд, если ты сделал чисто, аккуратно, просто, доступно, и ты понимаешь, что после тебя это может, условно говоря, поддерживать там, любой джуниор, низкооплачиваемый начинающий специалист, то есть для компании, чтобы ты вот такую выгоду приносил, на мой взгляд, это, ну, для меня это правильно. Для меня это правильно. Ну, конечно, наверное, кто-то скажет, ну, а как же тогда удерживаться в компаниях, если ты как бы такой, как бы им не нужен, да? Но, опять-таки, это моя личная практика, когда руководители компании, когда руководители проектов видят, что ты делаешь работу вот на таком уровне, они, наоборот, тебе больше доверяют, они больше дают тебе возможности, ответственности, и у тебя появляется простор для дальнейшего развития. То есть, мне кажется, люди это замечают, такой подход, и вот это вот доверие совместное, оно позволяет профессионально расти. Ну, опять-таки, кто-то может с этим не согласиться, это может быть неприличное.
Я вот это абсолютно согласен. Здесь, наверное, так, важно, то есть, когда ты стремишься вот к этой безопасности, вероятно, ты в себе какой-то страх имеешь, да, что тебя заменят, и что ты вот эту одну последнюю идею какую-то смог родить, а дальше, например, что-то нового сделать не можешь. Вот, но если исходить из другого, что у тебя много идей, и ты много хорошего можешь сделать, и как раз оставлять в прошлом предыдущие решения, чтобы другие их поддерживали, и идти дальше. А вот если ты, например, сделал какую-то вещь, которая без тебя не может развиваться, ты как будто обрекаешь себя всегда ею заниматься. Ты специалист вот этой вещи. Ну, разве это интересно? Ну, это вот обращаясь к аудитории. Я так вот вижу, что, Илья, ты тоже поддерживаешь эту идею, что лучше идти дальше, делать что-то новое. Пусть ну, люди, для кого эта идея была новой, они ее узнают, восхитятся, продолжат, немножко доработают. И опять же, я тоже с тобой согласен, что как бы это увидят, это вознаградят, это как бы говорят о том, ну, на самом деле не знаем, может быть, и не вознаградят, потому что увидят начальство, тут еще другие квалификации нужны, чтобы себя промоутить. И не всегда вот эти вещи, элегантные, классные, эффективные решения настолько... То есть тебе нужно серию сделать их, чтобы это было видно.
Да, может быть, да. Может быть, так. Может быть... Ты знаешь, я почему-то, ну, несмотря на то, что я об этом говорю, да, и я в это верю, но я, может быть, не настолько расчетливый человек, что, ну, я не рассчитываю на это. Это внутреннее убеждение, это, ну, как бы внутренний такой подход, который, ну, я исповедую, не обязательно... Этот подход должен кому-то нравиться, но мне кажется, что, ну, для меня это внутренний такой критерий успеха. Я что-то сделал, кто-то сможет это поддерживать, я могу пойти дальше. Кто-то, может быть, потом это выбросит, кто-то, может быть, удалит это, как бы, да, посчитает это неуместным там, или еще что-то. Разные ситуации бывают в жизни и в работе. Но, тем не менее, я к этому стремлюсь, и мне кажется, ну, это приносит мне какие-то результаты для меня.
А вот если вот вернуться к твоему тезису о том, что я сделал open source проект и внедрил его на работе, и это не очень, не знаю, в каком смысле этично. Сейчас вот каким образом это нас... Вот если ты его оформил хорошо, оно открыто, ты постарался его спроектировать хорошо, это же open source проект, миру показываешь, хорошо задокументирован, почему бы его... Ну, в чем тут опасность для компании по умолчанию?
тот, кто мечтает создать популярный open-source проект, ну, просто мечтает, так скажем, он не знает изнанки этого. Я open source, как бы, код выкладываю, не знаю, года, наверное, с 2010-го. И так вот в жизни получилось, что несколько из моих проектов, ну, получили некий отклик от сообщества. И это здорово в первом моменте, в первый раз, когда ты получаешь свои первые 10 звездочек, 100 звездочек, 200 звездочек, и ты чувствуешь, ну, воодушевление, ты чувствуешь кайф. Но когда твой проект начинает развиваться, может быть, начинает иногда жить своей жизнью, когда люди приходят, приносят какие-то новые идеи, приносят новые там pull-реквесты. Ты знаешь, в долгосроке это очень выматывает, и в какой-то момент ты уже просто не хочешь этим заниматься, и хочешь заниматься чем-то другим, какими-то другими проектами. А тебе еще, там, знаешь, из твоей прошлой жизни, там, проект, который там 3 года назад развивался, тебе все еще поступают pull-реквесты, люди требуют, люди хотят, несмотря на то, что open source вроде бы каждый может взять и что-то там изменить, но на самом деле по факту это далеко не всегда так. И если ты принесешь в компании конкретно свой код, конкретно свое решение, какое-то время ты в компании поработал, может быть, компания на тебя положилась, начинает, ну, полагаться на твои решения, потом ты по каким-то обстоятельствам компанию покидаешь. Начинаешь жить новую жизнь, начинаешь работать с новыми проектами. И представь себе такую ситуацию, она вполне возможна, что кто-то с предыдущей твоей работы начинает стучаться к тебе в личку и говорить: ну, ты же принес, ты же ответственен, хотя ты уже в компании не работаешь. Будь любезен, это было твое решение, ты продавил этот проект в нашу компанию, поэтому это очень, очень неприятный такой момент, которого я предпочитаю избегать. Я принял себе решение, что никогда ни в какую компанию я свои решения заносить не буду. Только если либо они там уже есть по каким-то причинам, такое бывало, вот, либо поддерживать что-то похожее, но только не свое. То есть это, ну, тут я стараюсь разграничить персональную ответственность и рабочую ответственность. Ну, вот, ну, такое.
Я не могу подход с тобой не согласиться, это неприятно, хотя бывшие коллеги пишут что-то в личку, однозначно неприятно. Но, знаешь, если серьезно, то сравнить это с ситуацией, что ты этот же проект, ну, сделал просто в приватном GitLab, и он там лежит, это там, ты это же закодил, но оно там лежит. А так это еще и в сообществе видно. Ну, потенциально кто-то может поучиться по этому коду, там пару интеграций каких-нибудь, ну, там, не знаю, использований могло произойти. Как будто ситуация лучше. Ну, отшутиться от бывших коллег как будто не такая большая проблема.
Нет, это небольшая проблема, но тем не менее, как бы, я предпочитаю таких ситуаций избегать. Ну, то есть это мое личное решение, потому что, ну, не хочется не портить ни репутацию, не хочется человеческие отношения портить из-за того, что когда-то ты в угоду своим внутренним каким-то порывам, значит, подписал кого-то на свои идеи и решения. То есть, если это решение принимается внутри компании, на каких-то архитектурных звонках, да, то есть есть обсуждение, есть там принятие каких-то решений другими людьми, все-таки, ну, ответственность не такая, внутренняя, моральная не такая большая. Ну, очень, понятно, такой холиварный, понятно, вопрос, да, каждый, да, по-своему, да, да, к этому относится.
Согласен, но спасибо, что здесь поделился. Ты, кстати, живешь в Турции, правильно понимаю сейчас?
Да, сейчас я в Стамбуле.
Это прям, ну, летняя какая-то история у тебя, как вот ты всегда?
Я сейчас в Стамбуле, мы 10, наверное, 12 лет назад с супругой, когда в первый раз поехали в отпуск, мы поехали. Первая точка на планете, куда мы решили поехать, это был Стамбул. И для нас это было абсолютно удачное решение. Мы влюбились в этот город. И в какой-то момент мы хотели, ну, мечтали пожить в Стамбуле. Вот. Но в тот момент, ты знаешь, иногда какие-то вещи нам доступны в какие-то времена, да, в какой-то момент времени, но, к сожалению, ты не знаешь, как это все реализовать. Вот. И прошло очень много лет до тех пор, пока не сложились, ну, целый ряд обстоятельств. Вот. Ну, вот как-то все сошлось в одной точке. Я познакомился с одной девушкой-гидом по Стамбулу, задал ей какие-то несколько вопросов в Инстаграме, мне что-то было интересно. Оказалось, что у нее есть знакомый риэлтор, а у риэлтора есть знакомый человек, который может помочь с документами. И как оказалось в тот момент, аренда квартиры в Стамбуле сопоставима с арендой там в Петербурге и в Москве. Но если я могу какое-то время пожить в Стамбуле, почему бы это не сделать? Вот. Тем более, что если как бы ценники идентичные. Ну и самая главная причина, конечно, я не буду этого скрывать, все-таки это причина семейная. Ну, как бы я не буду сильно распространяться, но у меня ребенок ходит здесь в школу, и я как учитель, не просто так, я the teacher, да, на GitHub'е, то есть моя предыстория в том, что я школьный учитель информатики, много лет я работал в гимназии, там, в колледже, курсы при университете вел по программированию. А мне показалось в какой-то момент времени, что в Турции люди очень, очень хорошо относятся к детям, у них это как бы часть культурного кода. Очень мягко, очень, ну, я даже не знаю, как это описать. То есть, ну, это тот формат общения с детьми, который мне, так скажем, нравится. И мы решили приехать сначала на некоторое время, посмотреть, насколько у нас это все получится. Ребенок сначала пошел в детский сад, мы увидели отношения, мы увидели, что у нас, в принципе, все получается. Мне удалось снять очень хорошую, в хорошем районе квартиру. И как-то вот оно все так завертелось, сложилось, что... Сейчас мы находимся здесь, мы весьма счастливы текущим положением дел и местом, в котором мы живем. Самое главное, конечно, как для родителя, что мой ребенок ходит в хорошую школу. Я подскажу тем, кто мне в свое время таких подсказок никто не давал, да, но в любую страну намного легче переехать, когда ты родитель, который дает своему ребенку образование. То есть вот такая причина, она очень понятна, она очень... Естественно, ну, по крайней мере, в Турции считается. По крайней мере, у меня это сработало, не могу за всех говорить. И, к счастью, нам продлевают разрешение на жительство, и пока что мы здесь.
Такой технический вопрос. Угу. Работаешь-то ты не на немецкую компанию, не на турецкую?
Нет, как нет, тебя, нет.
Как тут нет, с работой вообще происходит?
Как с тобой, я удаленщик. Все экономические, как бы юридические вопросы, к счастью, у меня решены. Я взрослый человек, я умею обращаться к юристам, к бухгалтерам, и у меня все аккуратно и чисто. То есть, ну, это у меня один из таких, как скажем, тоже один из таких принципов, всегда делать все аккуратно в белую, потому что, скажем так, любые экономические, юридические вопросы на долгом горизонте очень могут сыграть плохую историю. Поэтому я очень трепетно отношусь к соблюдению всевозможных вот правил и всего прочего. Вот. Соответственно, если вдаваться в детали, это уже такие вопросы, за которые я, скажем так, заплатил юристам и бухгалтерам весомое количество денег. Если кому-то будет сильно интересно, то такую информацию я готов предоставить, но... За некую, некое вознаграждение. Да.
Понятно, понятно. Учитель учителем, а все-таки это. Но здесь я с тобой согласен с чем? Что есть вещи, которыми интересно заниматься. Это, ну, типа, наша профессия. Вот есть призвание. Вот тебе интересно код писать, интересно с AI разбираться. А вот уходить от там схемы какие-то придумывать, волноваться из-за того, что тебя последствия могут нагнать. Да, вот это все неинтересно. Это то же самое, что с работой. Вот ты говорил, что вот эта схема привязать к себе, придумать какую-то вещь. Интересно идти дальше, новые идеи и так далее. Слушай, можешь немножко вот рассказать про свой канал? То есть у тебя там темы такие достаточно разнообразные, они немножко меняются. Как ты выбираешь, собственно, тему, вот немножко подготовку, как много у тебя времени уходит на подготовку к этим видео? То есть вот я просто немножко примерял на себя эту вот роль в попытке подготовить какие-то обучающие материалы. И у меня грандиозное время на это, что количество. То есть я понял, что я не готов вот таким образом его расходовать, и поэтому другие форматы для себя еще. Раскрой немножко кухню.
Первое. Мотивация. Наверное, нужно как бы обозначить мотивацию всегда. Потому что от нее отталкиваться уже можно по другим вопросам. То, что я делаю на Ютубе, например, да, там при подготовке каких-то материалов, я, наверное, это делаю по внутренним соображениям, каким-то, знаешь, желанием, исходя из внутреннего желания, чем-то делиться. И это для меня естественно, потому что там я учителем информатики в колледже стал в 2003 году. То есть, сколько я, наверное... Ну, сколько там уже лет-то прошло, мне уже страшно, честно говоря. 20-23 года. Значит, Это была моя первая работа, это была моя первая профессия, которая мне нравилась, которая меня увлекала. И, судя по всему, это часть моей как бы натуры о чем-то рассказывать. Соответственно, все, что я делаю там на Ютубе или там в закрытых каких-то форматах, там за плату, например, все это делаю из-за того, что мне хочется чем-то делиться, что для меня мне кажется важным и что мне кажется является вот частью моей какой-то профессиональной идентичности. Как я думаю, что я думаю, как я какие-то системы разделяю на части, как я вижу, как устроено, ну там, не знаю, Ruby on Rails, допустим, да, то есть вот как я его представляю, я раскладываю это вот по каким-то линиям, по каким-то этапам, чтобы рассказывать об этом людям в дальнейшем. Потому что это внутренняя моя потребность. То есть, долго ли у меня занимает подготовка? В основном, если у меня сформировалась какая-то идея, если у меня сформировалась какая-то мысль, что вот я хочу, например, рассказать про процесс обработки запроса там в Ruby on Rails, да, у меня это, судя по всему, укладывается каким-то образом в голове, картинка. И дальше я готовлю презентацию очень простыми средствами. Я не стараюсь стать супер выдающимся ютубером или супер выдающимся каким-то оформителем презентаций. На Ютубе полно людей, которые ничего не смыслят в IT и в программировании, но делают фантастические презентации про то, как работает ассемблер, допустим. Вот каким-то чудом у них это получается, у них за плечами, наверное, целая команда или у них большое количество денег, у меня нет ни
времени. Просто говорящей головой выступают, да, кто озвучивает это?
Я не знаю, как бы может быть, но я точно знаю, что они популярны, я знаю, что у них очень большие там рейтинги, просмотры, но при этом я понимаю, что они не в профессии. Может быть, у них какой-то есть там человек, который их консультирует, бог знает. А поскольку я занимаюсь основной работой абсолютное большинство времени, у меня нет времени на такую красивую визуальную подготовку. У меня нет времени для того, чтобы оттачивать до совершенства погоду какие-то материалы. Вот как я какую-то структуру вижу, как я это представляю, я это описываю в презентации. В обычной Google презентации. У меня на это может уйти там 10, 20, 30 слайдов. Вот сколько на это время может уйти? Ну, конечно, занимает время. Может быть, час, полтора, два, может быть, три. То есть пока я композицию не увижу. Вот это первый этап. А второй этап, соответственно, это непосредственно запись. Это всегда болезненная история, потому что нужно рассказать то, что ты зафиксировал, ту идею, которую ты зафиксировал, нужно просто по слайдам, по этапам рассказать. Первые шаги были очень сложными, это требовало очень много времени, я много выкидывал материала, стирал, перезаписывал, слушал свой голос, замечал, что где-то я экаю, где-то я акаю, где-то у меня появляются слова-паразиты, где-то я делаю какие-то, может быть, жесты, которые мне не нравятся. То есть я постоянно вот смотрел, пересматривал и пытался найти какой-то свой стиль, может быть, или какой-то свой подход. А через несколько месяцев, да, вот это заняло какое-то количество времени, этих проб и ошибок, в какой-то момент времени я попал в ситуацию, когда я понял, что нормально, good enough. Терпимо. И, соответственно, дальше я записи стал делать. Я стараюсь делать их одним кадром, включать видео и максимально просто проходить по той информации, которую я уже зафиксировал, и просто давать пояснения. Вот. Запись занимает, условно говоря, полтора часа. Дальше начинается самое страшное, самое проблемное – пересмотреть, где-то выставить слайды, подмонтировать. Это еще занимает часа три. И вот так вот, если взять весь цикл подготовки одной там какой-то лекции, одного материала, зритель видит там 40 минут или 1 час, но на самом деле на это уходит один рабочий день.
Да, а это один... в режиме еще посмотрят, да, там еще что-нибудь перемотают.
А ты... Вот. То есть то, что любой человек видит, как бы, да, вот перед собой там посмотрел, какие-то слайды посмотрел, но на самом деле за этим кроется как минимум один рабочий день. Так или иначе. А тут еще нужно учесть, что ты же пока все это делал, пока ты все монтировал, ты же еще находишься в неком таком заряженном состоянии, у тебя эмоциональный ресурс тоже тратится. После него тебе нужно день, ну там, не знаю, несколько часов выдохнуть, успокоиться. Вот, поэтому это, конечно, время занимает. Это один из форматов. Второй формат – это говорящая голова по какой-то базовой теме. одним сплошным потоком. Ну, тут я даже ничего не монтирую, часто ничего не готовлю. Я поставил перед собой камеру, я что-то рассказал из внутренней своей потребности в текущий момент и остановился. Вот такой вот жизненный цикл как бы моих материалов. Мои уважаемые зрители, кто когда-то смотрел мои видео, я понимаю, что развлечения в моих материалах немного, и я не могу конкурировать с теми, кто делает фантастические, значит, вот эти вот визуализации. Но если вдруг среди зрителей, читателей твоего канала найдется руководитель какой-нибудь крупной онлайн-школы, который сможет вложить некие финансы, я готов рассмотреть сотрудничество.
В поисках инвестора.
В поисках инвестора. Мы всегда в поисках возможностей. Да.
Да, но это правильно. Слушай, знаешь, вот по поводу времени, тут тоже, когда особенно первое видео делал, и время просто колоссальное сливалось, и я, знаешь, много раз себя спрашивал, зачем я это делаю, много раз разные ответы приходилось находить. Но что было важно, перестать считать вот эти часы бесконечные, которые я трачу на эти видео, потому что тогда, ну, страшно становится. То есть я вот это не считаю, ну, то, что ты вот назвал, оно этим действительно, то есть это очень реалистичная цифра, один рабочий день, часто это размазано и так немножко скрыто от тебя, то есть если ты все вместе собираешь, становится страшно. Кто в здравом уме выделит целый рабочий день на это?
Просто да. Ну, это то, почему, например, в онлайн-образовательные всевозможные курсы и вот, ну, площадки не идут люди, как бы добившиеся успехов в профессии определенных. Я знаю, что очень крутые парни идут туда, но не ради денег. То есть это, ну, не финансово как бы окупается. Кто-то хочет проявить себя, хочет попробовать свою новую деятельность какую-то, но сколько я вот людей из там своей профессиональной тусовки вот, не наблюдал за ними в долгосроке, как правило, эта деятельность затихает, потому что финансовой достаточной отдачи она не дает. Очень много эмоционального ресурса, очень много подготовительного ресурса. Мне посчастливилось, мне очень всегда везет с командами, посчастливилось работать с одной российской онлайн-площадкой, где я готовил, по-моему, лекцию по реакту. Там очень классная команда, они очень здорово оформили материал, они вели меня по всему процессу. Мы друг другу, кажется, очень сильно понравились, но все-таки мне с моей стороны, как бы я им сказал, извините, просто усилия и себя не окупают, и я понимаю, что вы, наверное, каким-то образом это для себя отобьете. Но я вряд ли для себя найду какое-то там финансовое обоснование. Я лучше потрачу время на свою семью, заработаю денег для нее в других местах.
Да, все верно. Сейчас вот у меня был опыт небольшого преподавания вообще. И вообще у меня была, ну, как бы она сохраняется, такая мечта в какой-то, не знаю, свободное от успешного успеха время, там, не знаю, попреподавать в институте, может быть. Вот. Но у меня был вот один заход, я в Geekbrains, вот такая площадка есть, то есть я там курс полгода или сколько-то там месяцев по чужим материалам даже вел. То есть вот Игорь Семьянинов подготовил, он был, как это называется, человек, кто готовит, ну, не знаю, есть какой-то термин.
Ну, может быть, методист или…
Методист, именно, да. Вот, то есть я даже просто по его материалам, даже, ну, подготовка даже вот этого времени после работы много времени занимает эмоционально, и главное, что важна еще отдача от аудитории, то есть вот если ты ее видишь, то это классно, то есть вот ты вот это хочешь увидеть, но в моем кейсе этого не было, в том плане, что там были полупустые какие-то созвоны, минимальное какое-то общение, фидбэк, и я понял, что туда дальше уже идти не хочу.
Ну, это, на мой взгляд, предсказуемо и естественно, в общем-то говоря. Но этот опыт все равно очень важно получить, на мой взгляд. Ну, я считаю, что ты большой молодец в этом плане, что подписался в это и посмотрел, как это работает изнутри, какое-то свое представление составил. Потому что, ну, лучше один раз попробовать и в чем-то ошибиться или получить какой-то не самый приятный опыт, чем думать, а вот, может быть, у меня там была какая-то возможность, может, я что-то упустил. Ну, а так, ты посмотрел на эту кухню, составил свое представление, впечатление и пошел двигаться дальше, как бы в своей, развиваться в своих там интересных каких-то вещах.
Да, согласен. И в этом плане, конечно, вот особенно ценно, что ты много этому времени бесплатно для сообщества уделяешь. Вот, можешь вот раскрыть, как ты выбираешь следующую тему? Я понял, что у тебя есть формат, где ты просто хочешь выговориться, да? А вот, например, ну, видео, на которое ты готов много времени потратить, то есть почему ты готов... Вот как ты ее выбираешь, следующую тему? И какая будет следующая, условно говоря, у тебя?
Я, честно говоря, не могу сказать, что у меня есть какой-то контент-план на, не знаю, на 3 месяца. Я повторюсь, что многие вещи ситуативные. Вот в какой-то момент времени для меня какой-то вопрос важен. Вот я там, на практике сегодня это попробовал, вспомнил какие-то вещи, которыми я, может быть, лет 10 назад занимался из этого же разряда, да, посмотрел, как это развивалось, посмотрел, как, ну, как бы к чему это все пришло. Решились ли какие-то, может быть, предыдущие проблемы или еще что-то. То есть, вот как у меня вот в моменте ощущение появилось, ну, я постарался это зафиксировать. Нужно понимать, что многие вещи я фиксирую для себя. Я к этому пришел, к тому, что мне это интересно, когда посмотрел какую-то одну из своих записей, которые были 10 лет назад или там еще дальше. Я посмотрел на себя того из той жизни, там, 10 лет назад, и я рассказывал о каких-то вещах, я понял те идеи, которые меня тогда волновали. И я подумал, что это интересный слепок как бы моей цифровой жизни. И поскольку вот включить камеру, о чем-то поговорить на камеру, рассказать о чем-то, для меня, ну, если я опять-таки не готовлюсь там серьезно к какой-то там условной лекции, да, вот зафиксировать это в моменте, это очень интересно посмотреть через 5, через 10 лет. И мне кажется, это вполне себе интересная фотография текущего момента времени. Такая видеофотография на будущее.
Интересная, да, действительно история. Я, кстати, смотрел твою в этом смысле фотографию, наверное, уже 10-летней давности. То есть вот когда в 2016 году был Rails Club, ты тогда приходил No Name подкаст, Ruby No Name подкаст, наверное, так он полностью назывался. Ребят, если вы его слышали, там, не знаю, попадался он вам, напишите в комментариях. Алды тут. И там, я, правда, не полностью успел послушать, вот, но ты рассказывал в том числе там, вот, про Ruby on Rails, чем он тебе нравится. Как бы ты сейчас ответил на вопрос, почему Ruby on Rails хорош именно сегодня? Почему Ruby хорош сегодня, и что ты думаешь про его будущее в плане технического развития? Даже не будем про маркетинговую историю говорить, а вот просто позиционирование как технической истории, прикладной.
Ты мне сейчас задал очень болезненный вопрос и очень опасный вопрос, и я не уверен, что я смогу на него корректно ответить. Чуть-чуть контекста. Я знаком с Ruby on Rails на практике с 2006, по-моему, года.
Практически вот, сначала, и, получается. То есть он там, ну,
прям не в четвертом или в пятом он появился. В 2006 мой преподаватель программирования в университете рассказал, что появился некий новый фреймворк, некая какая-то новая история, которая помогает решить те проблемы, которые я хотел решить, и спрашивал у преподавателя, как это решить. Вот. Он мне рассказал про Ruby on Rails, он за несколько недель или за несколько месяцев, я не знаю там какое время, конечно, я не мог это контролировать, он сделал для компьютерного класса какой-то прототип то ли учебной системы, то ли системы контроля на Ruby on Rails, и это выглядело впечатляюще, потому что уже в тот момент там технология как бы вот эта вебовская использовала какие-то динамические там переключения страниц, какие-то спецэффекты там, ну, анимационные какие-то. В тот момент это было весьма впечатляюще. Вот, и я начал присматриваться к Ruby on Rails, какие-то вещи там свои делать. А где-то в 2012 году некоторые из моих коллег начали критиковать Ruby on Rails и рассказывать о том, что вот что-то им не нравится в нем, там, или в Ruby, например, языке. В тот момент я смотрел на них с таким странным ощущением, что типа, ну вы, ребята, или зажрались, или вы как бы совсем, я не знаю даже, то есть вы что, с ума сошли? Ведь Ruby on Rails, он настолько великолепен, это по сравнению со всем остальным, это что-то просто божественное. Но где-то к 2015, наверное, году у меня начало формироваться некое другое представление. Я начал замечать какие-то вещи, которые, на мой взгляд, в Ruby on Rails могли бы быть решены один раз и навсегда. Ну, условно говоря, система там, входа по паролю или там, система регистрации пользователей, которые бы могли бы стать, ну, так скажем, базовой частью фреймворка, а не полагаться на тот же самый знаменитый девайс, который, ну, в общем-то, был стандартом де-факто по умолчанию в тот момент. И у меня начало назревать какое-то такое чувство, что какие-то вот подходы и техники Ruby on Rails и вообще концепции, которые в нем заключены, они начинают меня не устраивать. Я периодически, не боясь этого, заявлял, что ну, хотелось бы немножечко уже чуть-чуть другого, то есть чтобы фреймворк несколько как-то развивался. Понятное дело, что Дэвид Хейнемар Хэнсон не мог меня услышать, парня из далекой России, как бы, и у меня не было такой цели. Но думать об этом, размышлять, как бы фантазировать я, конечно, для себя мог внутри. И сейчас, в 2026 году, какие-то вещи были улучшены, какие-то вещи были исправлены, дополнены в Ruby on Rails, но появился AI. AI, который пожирает, наверное, нашу профессию, так или иначе. Он очень сильно на нее влияет. 2 года назад я бы еще этого не сказал и смотрел с неким пренебрежением на AI-технологии. Но сейчас я понимаю, какую большую часть нашей ежедневной профессиональной деятельности AI как бы поглотил. И в этих реалиях за эти 2 года, на мой взгляд, Rails мог бы сильно трансформироваться, мог бы. Но мне кажется, у него нет на это возможности, потому что у него есть, так скажем, груз ответственности и легаси подходов вот этих, которые уже 15-20 лет за ним тянутся, хороших рабочих подходов, но которые, на мой взгляд, уже немножечко не вписываются в текущую реальность. И какое будущее Ruby on Rails конкретно ждет, тут, ну, если так порассуждать, есть строго негативный вариант, есть строго позитивный вариант и есть промежуточный вариант. Строго негативный вариант. Через какое-то время мы поймем, что Ruby on Rails нам больше не нужен, компании перестанут в него верить, он перестанет быть им нужен, и каким-то образом он пойдет на сильный спад. Есть строго позитивный прогноз, когда компании и разработчики частные будут уверены, что Ruby on Rails – это очень крутая штука с точки зрения создания там, проектов, потому что Ruby – лаконичный язык, красивый язык, в Ruby on Rails много уже готовых решений, и Ruby on Rails поможет им создавать продукты. И, может быть, у Ruby on Rails, может быть, будет какой-то сверхренессанс, такой еще один экстремальный случай. Но мне кажется, все-таки будет что-то посредине. Потихонечку Ruby on Rails будет жить, развиваться, модернизироваться. Много компаний в него верят, многие разработчики его любят. Он по-прежнему выполняет свои задачи. И мне кажется, ничего сверхъестественного произойти не должно, но какая-то серьезная трансформация все-таки, на мой взгляд, назрела. Насколько это правда или нет, мы узнаем еще через 2 года.
Но, знаешь, я видел твою мысль в твоем канале о том, что, казалось бы, такой выразительный язык Ruby и классный фреймворк Ruby on Rails. И для AI это должна быть эффективная вещь. Но почему мы не видим рассвета Ruby on Rails? Мы его не видим, это точно. То есть что-то здесь не срабатывает, что-то тянет другие технологии, да, то есть есть несколько объяснений?
На мой взгляд, нет ничего ну, такого сверхвыдающегося какого-то развития не только в Ruby on Rails, но и во всех остальных экосистемах. Просто потому, что это всего лишь технология, это всего лишь инструмент, а что-то такое сверхъестественное, наверное, должны производить именно какие-то идеи, проекты, должны быть какие-то визионеры, которые кардинально меняют, так скажем, ландшафт вокруг. Таким визионером 20 лет назад был Дэвид Хейнемар Хэнсон, который перекроил веб-разработку и задал хорошие правила хорошего тона для всех, и многие фреймворки скопировали решения Ruby on Rails или присмотрелись и начали воспроизводить их. Вот это был один из выдающихся визионеров, и, конечно, влияние Ruby on Rails на веб мне кажется, сложно недооценить. Но является DHH, является ли он сейчас таким визионером, который может еще раз прыгнуть выше головы и сделать что-то еще более выдающееся? Пока что у меня таких, ну, предположений нет, я ничего подобного не вижу. Те недавние, как бы, новые инструменты, которые были там представлены в Ruby on Rails фреймворке, ну, на мой взгляд, они являются либо очень нишевыми, которые вот нужны конкретно DHH и его команде, либо такие вещи, которые кардинально ничего не меняют. А мне кажется, сейчас настал тот самый момент, когда нужно пересмотреть все наши текущие подходы и подумать о том, как бы, а что дальше.
А, знаешь, вот эта идея про то, что именно самую главную ценность представляет именно вот мысль, то есть новаторское видение. И когда Ruby on Rails его представила его в виде, там, не знаю, MVC, Active Record, которые, вот, смотрите, они работают, там, генераторы, и потребовалось сколько-то времени, 10 лет на адаптацию в других фреймворках, да, и появились в Java там этот Spring со своими, ну и там PHP, Symfony и так далее, они тоже там, ну, в общем, быстро подхватили, ну, относительно быстро, 10 лет. Но сейчас этот цикл еще сократился. С помощью AI любая представленная идея, да, она очень быстро транслируется на другой язык. И в этом плане вот это большой сдвиг, который, кажется, AI необратимо делает в нашей профессии. Сейчас я небольшую вот новость связанную, она не связана напрямую с Ruby, Ruby on Rails. Значит, есть такой проект Early Video Макс Лапшин. Если не знаю, слышал ты или нет такого человека, он раньше работал в Андеве и ушел делать свой стартап. Это платформа для трансляции видео, ну, там дальше есть много технических деталей. И оно было сделано на Erlang. И очень долго, например, 15 лет оно на нем существовало, очень много кода у них было написано. И вот недавно назрело вот переосмысление, он захотел это переписать на Rust, на современном технологии. И у него ушло на это пару месяцев, всего пару месяцев. И он взял, переписал все. И то есть вот этот цикл совершенно меняет все. И, возможно, нету такой большой ценности именно вот в конкретном языке. Возможно, не знаю. Дальше надо будет как-то бороться и доказывать. То есть, вероятно, вместо Ruby будет очень небольшим. Вот, и конкретные языки тут как-то вот должны находить свою, скажем, ИИ будет выбирать, на каком языке ему нужно будет программировать, а мы должны немножко на другом уровне тут действовать.
Ну, я в курсе этой ситуации, в курсе этой истории. Значит, те, кто не очень, может быть, представляет, кто такой Максим Лапшин, это очень сильный, один из мощнейших атлантов, на которых держалась Ruby-экосистема в свое время. Ну, то есть это был не только лидер мнений, но это был очень крутой, ну, по-прежнему наверняка до сих пор технический специалист. Это, ну, так скажем, в моей картине мира, в моей системе координат, это рубист российский первой волны. Человек, ну, для меня в свое время это был небожитель, который, похожим на которого многие хотели быть, и, может быть, и даже сейчас хотят. Для меня вот было три человека легендарных. Это вот Максим Лапшин,
Давай Иван Петухович. Про него скажу. Он, получается, да, он был модератором Roar2.ru, вот этого, ну, подписки, да, вот этой истории.
Угу. Ну, это всего лишь, как бы, такой, наверное, сайд-эффект.
Часть его. То есть, вот, часть его.
Да, это Макс Лапшин, Иван Евтухович и Ярослав Маркин, по-моему, он был или создателем, или одним из создателей «Злых марсиан». Вот. И это вот те атланты, на которых мы в свое время равнялись, а я уже там в 2011 году, ну, себя причисляю к такой второй волне рубистов. Вот. Когда наше новое поколение подросло и уже смотрели, как вот эти вот наши лидеры себя вели, какие они исповедовали идеи, технологии, то есть мы стремились, соответственно, на них равняться. Вот. Поэтому, конечно, я имя Максима Лапшина знаю. Он ушел из Ruby экосистемы, потом, да, как ты правильно отметил, начал делать проект на Erlang. Я, конечно же, ну, там, не следил за его историей, но, насколько я понимаю, очень успешно он себя реализовал в бизнесе с этим инструментом. И да, насколько я знаю, это все было написано на Эрланге. Ну, конечно же, я там подробности кухни не знаю. Интересный опыт того, что он с его слов, да, там, заперся на месяц где-то там в кабинете и все это переписал. С одной стороны, опыт очень интересный, увлекательный, с другой стороны, я не очень понял как бы посыла дальнейших действий, то есть, а что дальше? Если он в одно лицо смог этот продукт переизобрести и создать, а он мог, потому что он суперсильный технарь. Я уверен, что там, то есть, уровень ментальный, профессиональный, то есть, по всем рядам подготовки заоблачная, то есть, ну, это редкий человек. Естественно, что он смог это сделать. Теперь возникает вопрос, как бы, если он это сделал за месяц, готов ли он дальше выходить на поддержку этого продукта full-time, условно говоря, да, потому что бизнес в одно лицо не строится. Бизнес – это отдел продаж, бизнес – это отдел поддержки, бизнес – это люди, которые будут фиксить и решать баги. Неужели Максим будет этим заниматься как бы на, ну, так скажем, на
потоке? Немножко отвечу за Максима. Я не понимаю. Здесь это была одна из причин, собственно, почему он решил сменить стек, потому что Erlang как платформа загибается быстрее, чем Ruby, можно так сказать, и ему стало сложно искать специалистов, и вот он перестал видеть перспективы в этом стеке. Кстати, вот немножко вернусь назад, вот он был, да, действительно, Ruby-специалистом, ну, как бы активно его практиковал, и он в Андеве давал маленький мастер-класс по Эрлангу и рассказывал, какой он классный. Я был на этом мастер-классе и спросил его, вот смотрев на этот Эрланг, я был вдохновлен Ruby в то время, и я спросил, слушай, ну Ruby такой красивый, такой элегантный, как можно променять вот это на Эрланг? Вот, на что он сказал, я, конечно, Ruby люблю, но Ferrari, условно говоря, или Lamborghini я хочу больше, чем... Вот. Ну, сейчас он этого достиг, вот, и может выбрать себе, условно говоря, следующий стек, который он видит. Я уверен, что это не такое же неправильное решение, как может показаться. Это повлияет на состав его команды, но, вероятно, из его команды можно выбрать набор специалистов, кто готов к этому переходу, ну, с учетом того, что они будут искусственным интеллектом усилены.
Мне не очень понятен, какой это будет переход. Если мы говорим о людях, которые готовы взять ответственность на себя за продукт, такой значимый для компании, то есть это люди, которые должны взять ответственность на себя, у которых должен быть внутренний посыл, мотивация, интерес к этому проекту, и которые будут воспринимать этот проект на долгосроке как, ну, часть себя, часть своей жизни. А это уже не наемный программист, это уже партнер в бизнесе. И мне кажется, Максим сейчас попал в довольно интересную ситуацию. Ну, мы с тобой обсуждаем сейчас не программистскую, не Ruby тему на самом деле, да, то есть такую очень около. Мы как бы ребята уже немножко пожившие, понимаем, что тут возникает вопрос уже такой бизнесовый, продуктовый, и а как найти этих людей увлеченных, как найти людей, которые смогут погрузиться и взять на себя вот эту вот всю ответственность за клиента, чтобы они управляли там AI, да, допустим, как-то решали с помощью AI какие-то там текущие проблемы, могли это все деливерить там в продакшн и в случае чего, то есть, ну, признавать какие-то свои ошибки, и при этом, как бы, а на каких условиях ты их будешь брать? То есть, если они становятся частью твоего продукта, фактически, вспомнил этот «Пиратов Карибского моря», мы часть корабля, да, вот, то есть, ты берешь людей как часть корабля, то есть, соответственно, ну, на мой взгляд, люди должны просить за это какой-то процент от бизнеса, потому что это уже партнерские взаимоотношения, а не наёмная работа. То есть не подсказывай
этим ребятам, то сейчас они будут грабить этого Макса Лапшина. Вот, но,
я уверен, он справится без наших подсказок.
Да, он интересный, я уверен, что он хороший переговорщик, но смысл в том, что это происходит не только в этой компании, не только в Early Video, кстати, она должна Rusty Video, видимо, переименоваться, потому что Early, вероятно, с Erlang'ом было созвучно, и это повсеместно, и кажется, что вот эта вещь, способность брать ответственность и видеть системно,
Это то, что нам и остается как разработчикам. И такие разработчики, собственно, в индустрии и должны будут остаться. Ну, либо они преобразуются из старого формата. Возможно, появится сайт проекта внутри Early Video, например, компании. Ну, там предыдущие что-то другое будут делать. И еще, в конце концов, не обязательно им каждые 2 месяца выдавать такой же результат, как делал Макс. То есть они могут делать, например, не знаю, в 10 раз меньше, в 20 раз меньше. Ну, чуть-чуть там подделывать, поддерживать, и этого будет достаточно. То есть, на самом деле, может быть, не так много народу и надо. Ну, такого.
Ну, наверняка, но возникает вопрос, что эти люди теперь будут чувствовать себя, если команда будет сжиматься, эти люди будут себя чувствовать несколько в другом положении, более уникальном, более значимом положении. И тут уже как бы торг не торг, уже может и шантаж появиться, да, то есть я знаком с продуктом, я понимаю, как он работает, я отдал ему несколько лет, да, я, мне помогает продукт развивать, закрывать баги, но в любом случае я погружен в контекст этого проекта. А это уже как бы, ну, это уникальный специфичный навык. Ты просто так от LLM-ки его не получишь. Как бы она там что ни анализировала, а человеческое видение, человеческие мечты, человеческую волю LLM-ка воспроизвести, к счастью для нас, пока еще не способна.
Да, тут человек нужен, я здесь согласен, но кейс Макса...
Очень интересный.
Он, во-первых, интересный. Очень интересный. Но о чем он говорит? Вот эти ребята, там, не знаю, 5 лет... были на этом проекте, программировали, были в контексте всего. Макс, например, мог в детали не входить и быть на высоком уровне, на конференциях выступать, но он смог это взять и сделать, потянуть. То есть, значит, его погруженность была быстро достигнута, вот, которая необходима, чтобы такое сделать. На самом деле, может быть, это обманчивое ощущение. На самом деле, в этом продукте, который он сотворил, может быть, есть много скрытых проблем, и Rust преподнесет много сюрпризов и так далее. Может быть, нет. Но кажется, что подобный трюк смогут сделать и новые разработчики, которые будут усилены искусственным интеллектом, но будут мотивированы. То есть это в целом кажется, что это новая валюта на рынке. То есть вот это вот желание быстро двигаться, там, не знаю, вот быть вовлеченным в продукт и так далее. Слушай, предлагаю немножко переключиться с этой темой. Вот ты можешь, не знаю, последнее свое мнение высказать здесь и пойдем немножко дальше.
Ну, если так вот подытожить, я слышал эту тему, я обрывками фраз знаю об этой ситуации. Я 100% уверен, что если Максим Лапшин говорит о том, что ему удалось сделать качественную как бы переработку проекта на другом языке. Я 100% ему верю и доверяю, потому что, ну, это человек с бесспорным, как бы, с бесспорной репутацией и как бы погружением в бизнес. А как будет это развиваться ситуацию, мы можем только догадываться и размышлять об этом. Это очень такой интересный, философский, наверное, больше вопрос. Но, конечно, опять-таки, это очередное подтверждение большой трансформации IT и будем наблюдать, пока больше ничего не остается. Но очень интересно,
да,
конечно.
Да.
Ничего не понятно, но очень интересно.
Но здесь как сказать? Мы такое ощущение, что кто-то за нас двигает индустрию, да. То есть, если вот раньше, лет 10 назад, мы могли представлять, как индустрия в целом развивается. Вот мы тут немножко написали продукт, вот появилась библиотека, в целом и я мог бы такую написать, то сейчас контроль оказался за вот этими мегакорпорациями, которые контролируют вот этот искусственный интеллект. И это такая мощь оказалась, что мы тут не знаем, вот от них зависит, как индустрия будет выглядеть через год. Это, конечно, пугающе, что мы перестали контролировать, кто-то контролирует, но не мы, как разработчики. Я бы тебе какой вопрос направил? Как ты используешь конкретно искусственный интеллект сейчас в своей работе? То есть вот как выглядит вот этот пайплайн твоей работы, как ты выстраиваешь экосистему вокруг себя? То есть вот немножко расскажи технических подробностей, ну и твое видение здесь.
Значит, ну, на мой взгляд, с одной стороны, все очень просто, с другой стороны, может быть, эта простота пугающая, или наоборот, что, не знаю, смехотворное. Вот. Каждый сделает оценку самостоятельно. Значит, первое. Ну, наверное, что имеет смысл обозначить, что рассказывать об этом имеет смысл только с небольшой, как бы, с небольшим вступлением. Ну, на мой взгляд, мне так кажется. Вот то, что я сейчас вижу, и то, как вот мой рабочий процесс проистекает, вот то, что я вижу, у меня есть некий ресурс по времени. Да, у меня есть основной клиент, на которого я ориентируюсь, которым я дорожу, и, в общем-то, который приносит, наверное, большую часть там, моего основного заработка. Все так или иначе, извините, но связано с получением средств на жизнь, оплату школы, и так, ну, это часть нашей жизни. Значит, но из-за того, что у меня есть ресурс по времени, у меня еще есть как бы сайт-проекты, я работаю с другими проектами, в которых, ну, так или иначе, мне приходится использовать AI. Значит, из-за того, что я вот вижу разные варианты компаний, проектов, я вот сейчас это обозначаю так. Я вижу, ну, наверное, 4 разных типа компаний. От этого зависит как бы процесс работы с ними. Первый тип компаний, условно, назовем это черные компании, компании, которые максимально следят за приватностью своих данных, максимально следят за защитой своего кода, у которых есть мощные отделы безопасности, которые не позволяют, значит, своему коду утекать во внешние источники, чтобы на их коде обучались какие-то системы. Это черный ящик, поэтому я их называю как бы черные компании. Если они и используют искусственный интеллект, то они используют это, ну, там, выделенные мощности на Амазоне, допустим, куда установлена модель, и, соответственно, корпоративными ресурсами, ну, это все там контролируется. А про вот такие очень секьюрные, очень важные компании, корпорации мы не говорим. А это нельзя. У них свои процессы, есть NDA, то есть как, что устроено, то есть мы об этом не рассуждаем. Есть второй тип компаний, серые, я их так условно назову, в которых все понимают, но никаких официальных одобрений нет. Да? То есть если ты используешь что-то на свой страх и риск, всем классно, что ты это используешь, классно, что ты ускоряешься, но говорить об этом не принято. Ну, об этих компаниях можно немножко порассуждать и как бы обозначить, как вот они работают. Есть проекты белые, которые работают абсолютно в белую. У меня такие клиенты есть, люди, которые открыто говорят. Последние полгода мы делаем вайб-код проект, условно там в 2-3 человека, да, там все покрыто комментариями, сделано by Anthropic Claude Code или Claude Sonnet там, или какой-то. Во всех коммитах это все прослеживается, все прекрасно понимают. Ты можешь там пользоваться искусственным интеллектом на полную катушку, и это очень даже хорошо. Вот. Есть еще, наверное, четвертый, если уж так говорить, красные компании. Вот это вот у меня такое почему-то визуальное такое деление. Это вот что-то типа, знаешь, фейсбуков, всевозможных гуглов, где они жгут эти токены просто и ставят это в KPI, кто больше сжег, то есть там вообще огонь у них. То есть пусть они будут красными. Вот. Я с красными связываться не хочу, с черными мы связываться не будем. Мы говорим с тобой сейчас о том, о чем можно говорить. И вот, какая практика у меня на примере тех компаний, которые активно используют AI в открытую проектов, в которых я участвовал. Значит, что я вижу? Как правило, эти проекты создаются людьми, которые насмотрелись YouTube-видео, которые хотят быстро сделать MVP, у которых, как правило, Claude Code, ну, когда ты делаешь аудит этих проектов, это небольшой секрет, условно говоря, Claude Code делает один файл на 15 тысяч строчек, второй файл еще на 20 тысяч строчек, и все это грузится постоянно в контекст, жгутся токены, жгутся ресурсы. Каждый раз, когда нужно сделать небольшое изменение, Claude Code, тот же самый, даже мощный, хороший опус, он так или иначе теряется, он теряет концепцию, он не видит архитектуры, и моя задача часто привести все в порядок. Когда я спрашивал вот, людей, которые приходили ко мне с этими проектами на аудит или там, на поддержку, они мне говорят, что они используют, как правило, тарифные планы по $200. Ну, то есть им это комфортно, у них хватает лимитов, это все работает. То есть там никакой pay to go как бы у них нет. Подписка за $200. Я, соответственно, ориентировался изначально, думал, ну, наверное, как бы это приемлемый уровень для них и для меня, я смогу с этим работать. Когда я начал на практике работать с этими проектами за счет улучшения архитектуры, значит, раскладываю я все по корзинам, как это своим, да, там по каким-то доменным областям, по каталогам, по файлам, по какой-то там внутренней архитектуре, которая прослеживается в проекте. Оказывается, что если ты сделал изначально план, то есть описал архитектуру проекта, если ты, решая задачу, пытаешься сначала собрать ресурсы, информацию о том, где что лежит, какие файлы. То есть тебе не нужно будет в следующий раз снова там пробегаться по проекту, что-то искать. Если ты делаешь план, если ты собираешь информацию о всех ресурсах, которые задействованы в проекте, если ты заранее планируешь будущую реализацию, то оказывается, вычислительных ресурсов клуд-кода и подписки нужно-то не так уж и много. Может быть, как бы у меня просто так получается. Может быть, у меня на поддержке нет Гуглов и Фейсбуков. Извиняюсь за упоминание крупных корпораций, я к ним отношения не имею, не рекламирую, ни в плохом свете их не выставляю, просто о масштабах предполагаемых, да? Да. Вот. Соответственно, ну, будем аккуратны в этом. Ну, извините, если кого задел, вырежешь, запикаешь. Я вижу, что я решил сначала попробовать самые дешевые планы и посмотреть, как у меня пойдет. У меня есть ChatGPT с кодексом за $20, у меня есть Claude Code, соответственно, тоже за $20. В основном у меня рабочая лошадка – это Sonnet 5. И ты знаешь, для личных проектов, для ежедневной работы с такими вот проектами, пока что я практически не упираюсь в лимиты. У меня нет 250 подключенных MCP, у меня нет 250 каких-то скачанных скиллов. Как правило, все те требования и команды, которые я пишу в чат, они довольно четкие и конкретные, как я хочу что-то перестроить, как я что-то хочу сделать единообразным, допустим. И, возможно, из-за того, что у меня нет вот такой мощной обвязки вокруг этого, мне хватает очень базовых тарифных планов. Уточню, я не хвастаюсь этим, я не призываю следовать этому, у меня просто так получается. Я не экономлю денег, то есть если мне потребуется, я в любой момент куплю подписку и за 100, и за 200, просто это физически не требуется. Какие мои шаги? Планирование, сбор ресурсов, информации, в какие файлы зайти, что можно там поискать, как устроен процесс. Планирование реализации, я все сначала всегда контролирую, читаю, и потом уже этап реализации непосредственный. Пока что мне хватает.
Не, здесь как раз очень классно, что ты делишься, как для тебя это работает, и я так скажу, что и для меня тоже. То есть я тоже использую как раз небольшие подписки, и небольшой кейс расскажу, тоже вот из Pet Project. Там есть другой парень, который как раз купил, у него было тоже 200 баксов на вот этот, на большой Sonnet, вот, и стояла задача там сделать дизайн, вот, ну, то есть человек не дизайнер, вот он там попросил Клод это сделать, и, соответственно, нужно лучшую сетку использовать, там, Fable или еще что-то, вот, что там сейчас происходит, а, нет, у него кодекс был дорогой, вот. И суть в том, что вот именно вот эту историю сделал. Один большой файл, индекс HTML, в котором все при все, и CSS, и JavaScript. И в какой-то момент, то есть сначала все нормально двигалось, а потом стал сжигать лимиты моментально. Вот. И по факту там нужно было прийти и сказать, там, типа, давай продумаем получше архитектуру. Этому уже кодексу сказать. Вот. Но как будто бы нужно понимать, что вообще-то есть потенциально такая возможность, что есть что улучшать. И для этого вот еще пока нужен человек. Хотя, казалось бы, да, сделай хорошо, и будет хорошо. Но вот, вероятно, мы должны быть вот этими, в каком-то смысле, архитекторами решения и визировать, понимать, туда его накореняет, не туда, и направлять, немножко вот подруливать. И подписки за $20, но я там Open Code сейчас использую, вот Open Code Go, подписка, которая еще даже дешевле стоит. И там для меня это тоже все работает. То есть, если я разбиваю на этапы, если я также планирую, если хорошо сделана схема, архитектура проекта, то они прекрасно справляются. Вот, кстати, вернуться, если к Ruby on Rails, да, история, то я не выбираю Ruby on Rails для своих вот этих маленьких pet-проектов. То есть, мне он тоже кажется уже избыточен. То есть, там, где мне нужно было руками писать код, там в целом это была хорошая история, да, генераторы, не знаю, вот. То сейчас у меня был гость Руслан, он разработчик RE, вот есть такой фреймворк RE, микрофреймворк, такой DDD-ориентированный. Мне он очень понравился, вот я начал его использовать. Он такой позволяет большое приложение делить на маленькие части, и с этим хорошо искусственный интеллект работает. То есть я иногда его подруливаю, здесь DI заиспользую, здесь автотесты по-другому напиши. Короче, вот тоже я немножко от Ruby on Rails отхожу в этом отношении.
Ну, это одна из тех мыслей, которые крутятся у меня в голове, что у Ruby on Rails очень много легаси, так скажем, тяжеловесных каких-то решений, которые были актуальны 10 лет назад, 20 лет назад тем более, да, Active Record, но в текущих реалиях, честно говоря, многие проблемы, которые Ruby on Rails решал в тот момент времени, 20 лет назад, 15 лет, 10 лет назад, из-за появления AI эти проблемы уже не настолько актуальны. И мое ощущение, что, ну, условно говоря, грядет расцвет Sinatra. Условно, ну, вот как ты говоришь, RE, да, там в свое время у меня мне нравился Padrino, по-моему, он тоже на Sinatra построен. Вот, более легковесных, более гибких, более шустрых, контролируемых, но опять-таки, ну, это все доступно будет тем людям, которые, ну, хотя бы неделю потратили на изучение, там, условно говоря, веб-технологии, понимают, там, что такое там middleware, да, там, как, какой идет процесс обработки запроса, какие есть опасности, например, там, по взлому, там, SQL-инъекциям или чему-то такому. Вот, то есть вот эти вот базовые вещи, они никуда не деваются, вот, но Ruby on Rails тяжеловат стал, тяжеловат. Уже когда ты смотришь на то, хочется ли тебе использовать Ruby on Rails в качестве там основы для проекта, думаешь, ну, тяжеловат, хочется полегче. Но не надо сравнивать, там, условно говоря, меня, который я много лет прожил, и тебя, наверное, да, в экосистеме Rails, и человека, который только 2 месяца назад захотел сделать свое первое приложение там, по отслеживанию калорий, допустим. Для него, вполне вероятно, Ruby on Rails будет самым лучшим выбором в его жизни, потому что в нем AI, LLM-ка не запутается, и большое количество уже готовых решений, там, на чем она обучена, будет делать проект весьма неплохо. Лучше, чем 99,9% ребят из Пакистана, из Индии, из Латинской Америки.
Да, здесь согласен. Знаешь, вот еще момент в плане разработки, вот когда с искусственным интеллектом делаешь, то есть вот ценность кода сильно уменьшилась, но тебе увеличивается, ну не как, большое значение имеет качество, архитектура вот этого. Ну, качество в каком смысле? Важно, чтобы твой проект не разваливался при следующем улучшении, доработке какой-то. То есть ты можешь там сказать, что-нибудь добавив, там табличку, еще что-нибудь, но может развалиться старое. То есть здесь автотесты нужны. Вот они продолжают быть актуальными. То, как их построить, вот тоже про это нужно думать. Как вот ты, может быть, у тебя есть какие-то твои подходы, которые сформировались именно написание автотестов в проектах, в которых ты активно используешь AI?
Сейчас я полностью уничтожу свою профессиональную репутацию и, значит, одним вопросом к тебе. За все эти годы я так и не понял, что значит автотесты. Для меня автотесты – это тесты, которые появляются автоматически из ниоткуда по мгновению волшебной палочки. Автотесты – это что для тебя? Это юнит-тесты? Эрспеки?
Автотесты для меня и то, и другое. То есть автотесты – это сценарий, который является программой. То есть это программа, которая тестирует приложение, запускает его и проверяет, оно валидно или невалидно себя ведет. И в этом плане под эту категорию RSpec попадает, и юнит-тесты, и end-to-end. То есть то, которое, то есть в противовес ручным, где нужен QA, который будет по шагам что-то делать, нажимать. То есть автотесты дешевы в запуске. Ну, в каком-то смысле дешевы. Ты запустил кнопку и ждешь, пока не выполнится.
Ну, то есть автоматизированное тестирование, которое, ну, под собой вообще подминает все, что угодно. То, что не мануальное, да? Так получается?
То, что не... Да. Я под это, да.
Да, окей. Значит, пытаясь ответить на твой вопрос, it depends, что называется. Есть системы, в которых невозможно что-то разрабатывать, особенно рефакторить, не написав тесты. Ну, как бы просто де-факто. Сложный биллинг и сложную обработку каких-то там данных намного легче написать часто тесты и подогнать под него код уже, просто сформулировать технические требования и реализовать. Во фронтенде, например, такие вещи сделать значительно сложнее, чем на бэкенде, да, то есть, ну, как бы, это вот мое убеждение, моя практика. Что касается реальности, не фантазийной истории из книжки, там, а-ля совершенный проект, совершенный код, совершенный, я не знаю, рабочий процесс, а из реальности. Часто мы создаем проекты, ну, кто мы, я создаем проекты, я не знаю, сейчас уже не так много, но тем не менее, без тестов. Просто для того, чтобы просмотреть, как работает идея, работает это вообще в целом, и хочу ли я этим заниматься. Для небольших проектов, которым ты не придаешь большого значения, можно тесты вообще не писать, как бы, ну, окей. Может ли LLM-ка писать хорошие тесты? Может, в принципе, если ты ее контролируешь. Может писать кучу пустых тестов, каких-то, которые для тебя не важны. Вот. Но в любом случае, мы понимаем, что тесты – это хорошо, но тесты раньше занимались много, занимали так или иначе много времени, нужно было там контекст какой-то задать, там всевозможные фабрики, я не знаю, что там, уже забыл, какие у нас там фикстуры, там все что угодно. То есть все это всегда требовало времени, проекты всегда были недотестированы. Не хватало ресурса по времени, это большая болезнь, большая проблема айтишки. Но даже если ты напишешь тест, никто не гарантирует, что он хороший, и что он проверяет именно то, что тебе надо. Поэтому у меня к этому довольно гибкое отношение. Сейчас AI позволил писать тесты массово, хорошо, достаточно аккуратно, с соблюдением каких-то там элементарных базовых вещей, проходя зеленые там какие-то, например, пути или красные пути, успешные, неуспешные кейсы. Это большой помощник, это большой ассистент, и я, в общем-то, воспринимаю всю вот эту вот LLM и нашу агентскую эту практику именно как ассистентскую, да, то есть я теперь как руководитель, такой микроруководитель своего проекта, могу давать команды, они быстро достаточно выполняются, я могу, в принципе, проанализировать как технический менеджер качество этих реализаций, если что, подправить, скорректировать. Вот этот цикл рефакторинга, исправления, контроля стал очень коротким. Очень легким, снял большое количество когнитивной нагрузки. И поэтому, конечно, если LLM может писать тесты на проект, пусть пишет. Но давай честно, далеко не всегда эти тесты принесут какое-то значимое там, влияние и на проект, и на результаты финансовые, там, конкретные какие-то там достижения. Отвечу последней фразой. Отношусь к тестам с уважением, но очень гибко.
А, хорошо, ты относишься к ним с уважением. Ну, например, вот ты пишешь какой-то проект, который знаешь, что продлится, например, год, и он станет достаточно большим. Выработались ли у тебя практики, вот о чем просить, какие границы выставлять именно для LLM, для, там, не знаю, кодекса, какие тесты для тебя более полезны. Да, дешево написать, покрой все тестами, он тебе покроет что-то. Вот, то есть, но как ты его просишь? Вот какие
я изначально стараюсь код разбивать на минимальные, так скажем, функции, фрагменты, модули, чтобы было это легче понимать, читать, поддерживать, соответственно, на это писать там, условные юнит-тесты максимально просто. При этом есть кейсы, когда хочется проверить уже какой-то более серьезный функционал, там уже можно задействовать инструменты посильнее. Мне очень, как сказать, это очень такой для меня не очень комфортный вопрос, какая у меня практика выработалась, потому что практика в зависимости от проекта и от ситуации очень разная. Вот, поэтому я еще раз говорю, что я тесты уважаю, люблю, поддерживаю, но отношусь к ним очень гибко. It depends, по ситуации. Где-то невозможно без этого. Где-то нужно сделать end-to-end тестирование. Где-то ты можешь условно руками прокликать, посмотреть. Чек-лист написать. Но я не знаю, единой практики у меня нет. Угу. В зависимости от ситуации.
Но я для себя выработал, во-первых, хочу сказать, что автотесты должны быть, потому что без них, ну, то есть даже вот DLLM пишет, я так полагаю, вот я с тобой согласен в том, если мы делаем прототип, который проживет пару дней или там недельку, в общем,
небольшой проект, обозримый, автотесты там не нужны, окей. Но если он развивается, то есть даже мы пишем его полностью на кодексе, автотесты там будут полезны. Даже какие-то, вот мы просто сказали, напиши хоть что-то. И он что-то напишет, и они просто будут демонстрировать, направлять даже его самого. Это сильно лучше, чем их отсутствие, на мой взгляд. Вот. Но, кстати,
в любом случае, любой уровень дополнительной проверки, как бы, естественно, он в плюс идет. Ну, то есть, как бы тут, ну, спорить об этом не о чем.
Да, мы с тобой, я не пытаюсь с тобой спорить, а пытаюсь дополнить. То есть я на самом деле понимаю, что глубинно, мы с тобой здесь на одной волне. Что для себя я нашел, что позволяет делать мне вот это освобождение от написания кода, я в некоторых проектах PET начал использовать Cucumber. То, о чем я раньше мечтал и использовал очень мало где. Cucumber – это такие высокоуровневые фичер-тесты, которые мы пишем на специальном языке, прям текстом, а что-то это реализует. И как раз это позволяет посмотреть на твой код с точки зрения приемки. То есть ты можешь очень верхнеуровнево посмотреть, как бы behavior-driven development. Ты хочешь, формулируешь, как бы ты хотел, чтобы он действовал, а дальше кодекс, условно говоря, реализует то, что там требуется внутри. То есть это вот такое небольшое открытие, что ли, вот последних, там, не знаю, полугода, которое для меня работает сильно лучше, чем раньше, когда мне нужно было вручную это поддерживать и реализовывать. А еще одна вещь, это мысль, которую ты в каком-то смысле проговорил. Мне случайным образом попалась в руки книга Владимира Харякова про юнит-тестирование. Она у меня долго лежала, и вот вчера, не знаю, вот я устал от компьютера, решил ее полистать, ну не знаю, там сколько-то, прочитал 20%, наверное, этой книжки, и оказалось, что я его знаю, Владимира, у него есть классный блог, в котором я много идей про domain-driven design узнал, ну, то есть именно практичных советов. Классный блог, ссылку в описании тоже добавлю. И одна из мыслей в этой книжке про то, что автотесты – это как код, они должны быть хорошо написаны, а плохие автотесты могут принести много проблем. То, что их придется поддерживать, они не будут приносить пользы by default, а могут принести много проблем, то, что они будут постоянно ломаться, проверять то, что проверять не надо. Короче, польза от них будет 0,0, а поддерживать тебе и контекстом засорять нужно. И я иногда встречаю, как... Я могу только подозрение, я как работающий в серой компании сказать, как мне кажется, автотесты написаны как раз искусственным интеллектом. И так как их писать дешево, они начинают дублировать друг друга, они везде появляются, то есть избыточно много тестов. И на код-ревью я такие моменты тоже подсвечиваю коллегам, что от некоторых тестов лучше избавиться. То есть что-то здесь не то, баланс нарушается.
Ну, первое, что я очень удивлен, что ты вернулся к Кукумберу. Я его недолюбливал всю свою жизнь, но должен честно признаться. Просто Кукумбер – это был такой кьюкумбер. Он был настолько чудовищным таймкиллером. Он был настолько всегда во всех компаниях мало поддерживаемым, это была красивая маркетинговая фишка, которую продавали как бы и технарям, и менеджерам. Вот вы будете писать текстом, как бы, и проверять что-то там. Никто никогда этим в таком формате не пользовался. Но, честно признаюсь, года два назад, когда вот уже, ну или полтора там, когда стало понятно, что LLM пожирает как бы профессию и сильно меняет рабочие процессы, я вдруг пришел к мысли, что интересно, а теперь у этого инструмента, возможно, появится новая жизнь и новый виток развития. И, судя по всему, ты именно это и как бы подтверждаешь. Да, значит, да. Мое предположение оказалось правильным. А что касается тестов, еще интересное замечание, что действительно часто я вот последнее время стал замечать на проектах, которые не требуют там серьезного какого-то погружения или там контроля качества, я опять-таки LLM-ку прошу не писать тесты прям явно, потому что она очень сильно старается и сильно хочет дополнить тесты, но они мне, в принципе, для некоторых проектов не нужны, ну, если это PET-проекты какие-то эти самые, а тратить ресурсы, тратить эти токены, в общем-то, на ответ, который мне не нужен, тоже не хочется, потому что он все равно это выдает. Вот, я вдруг поймал себя на мысли, что да, типа, ну не надо тестов писать, сделай функционал, я две кнопки прокликаю, посмотрю, как работает, меня это вполне устроит. Такое чувство, что мы с тобой голливудский блокбастер уже сочиняем очень долго. Пора бы уже, наверное, закончить. Мне очень жаль тех людей, которые... Может быть, кто-то в машине будет слушать звук, но уже определенно долго надо разбивать на три части. Империя наносит первый удар, второй и третий.
Ничего, на паузу поставят. Не так часто подкасты, честно говоря, выходят. Но... С одной стороны, жалко, с другой стороны, мне не хочется прерывать с тобой общение вот прямо сейчас. Мне бы хотелось еще несколько с тобой вопросов обсудить. Во-первых, мне бы хотелось... У тебя как, силы еще есть?
Да, вполне, мне с тобой очень комфортно, спасибо тебе за эту беседу. Да.
Я бы хотел, чтобы ты немножко презентовал вот свой один из актуальных open-source проектов Active Harness и рассказал, о чем он, почему он сейчас актуален, какие у него конкуренты, вот какое ты видишь развитие, перспективу?
Вы, молодой человек, задаете вопросы, на которые у меня, вероятно, нет ответов. Точнее, они есть, но они эмоциональные, а не прагматичные. Значит, первое, что, возвращаясь на много лет назад, в эпоху, когда я переключал свою профессиональную деятельность с учителя информатики на программиста.
Сейчас, я тебя прерву, и не могу не прервать, да. Потому что мы сейчас идем. Я так полагаю, по рекомендациям ВОЗ, мы оба с тобой молодые человеки, да. Да, до 45, да. Ты в этом смысле. Да. Так что да, согласен с тобой.
Вот. Значит, смотри, в тот момент, когда я выходил, в принципе, в сферу программирования, во-первых, рынка практически не существовало еще в тот момент. Вот сейчас многие... разработчики, которые, например, потеряли работу, говорят, что очень сложно найти работу, соответственно, рынок упал. Но, откровенно говоря, в мое время, когда я выходил на эти просторы, рынка еще, в принципе, не существовало. Поэтому я смотрю на них с таким, знаешь, легким прищуром и думаю, эх, ребята, вот мне бы ваши вот проблемы. Хотя, конечно, эти проблемы очень серьезные, и очень хочется, чтобы... Они нас обошли стороной пока что, а там посмотрим, как получится. Так вот, в 2010 году, когда я задумал поменять профессию, и как-то я почувствовал, что я, в принципе, наверное, могу, я понял, что мне нужно некое портфолио, мне нужно что-то продемонстрировать своим будущим коллегам, что я что-то, ну, вообще-то умею, что-то могу. А я в тот момент еще ничего не умел, ничего не мог, и... Я очень боялся, и у меня было очень много стресса, и я понимал, что вот такие легенды, как мы сегодня обсуждали, Максим Лапшин, Иван Евтухович, Ярослав Маркин, ребята из «Злых марсиан», это были настолько невероятные небожители программистского небосклона, что даже посмотреть в их сторону было страшно. И как вот к ним приблизиться? И я нашел для себя только один ответ. Нужно формировать портфолио, нужно пытаться сделать что-то, что может оказаться заметным. Я начал делать какие-то эксперименты на GitHub, делать свои какие-то программистские зарисовки. И мне кажется, мне это еще очень сильно позволило, знаешь, подстегнуло стараться немножко расти. Если посмотреть на 10 лет назад, на эти зарисовки кода, можно найти там много плохого, какого-то странного, неказистого. Но тем не менее, я сам на это смотрел и был своим собственным ревьюером. Случайные люди приходили, тоже отдавали фидбэк, что-то корректировали, исправляли, тоже позволяли мне учиться на этом. Вот. Мне всегда можно было скопировать какую-то ссылку на проект, отправить коллеге, и, там, будущему там, или кому-то знакомому, спросить, а что ты об этом думаешь, а вот тут как, чего, ну, подскажи. Для меня это была открытая площадка для наработки опыта. И, откровенно говоря, в тот момент мне эта идея понравилась, и, честно говоря, на протяжении вот этих там, 15 лет моей в профессии, там, допустим, да, если брать вот чисто рубишную, мне это очень сильно помогло. Это привлекало внимание человеческое, это давало дополнительный фидбэк, это заставляло меня быть более сфокусированным и сконцентрированным на проектах. И сейчас мы опять попали вот в эту точку переломную. 2025-2026 год. AI сильно меняет все, что у нас происходит вокруг. В некотором смысле я возвращаюсь на ту точку, когда я не понимаю, что будет завтра, я не понимаю, как доказать свою компетентность в этих каких-то новых технологиях и подходах. Какой вариант у меня есть? Какой уже готовый путь у меня есть? Попробовать начать делать open source, попробовать начать делать какие-то решения, которые могут быть интересны бизнесу, быть интересны моим коллегам. Я посмотрел, какие решения есть в экосистеме Ruby, связанные с обращением к LLM-кам, получению от них ответа, то есть, ну вот, чтобы организовывать там какие-то чаты на сайтах, например, да, какие-то чаты поддержки. Есть 100% успешное и знаменитое решение Ruby LLM. Я думаю, ты, по-моему, упоминал еще до того, как мы...
Я в курсе его, да. Даже пытался, я его использую в одном из своих пэт-проектов.
Ну, вот видишь, пробую. Да. Когда я посмотрел на Ruby LLM, у меня осталось неприятное чувство несоответствия дизайна того, что я бы хотел. Потому что первое, что там есть, Ruby LLM.chat. Ну, там вот, то есть обращение именно как к чату. А я хотел систему строить таким образом, то есть я видел дизайн обращения вот к LLM-кам, некий универсальный, чтобы я мог задать input и получить output, единообразная точка входа. Этот input может быть картинкой, это может быть голосовым сообщением, это может быть всем чем угодно. Я просто задаю input. Вот такой вот мне дизайн. Приятен думать о нем, что вот как вот я буду это использовать. Я сделал небольшую зарисовку.
Да, вот сама метафора тебе не нравилась.
Input, да. Вход-выход, да. То есть, вот, ну, то есть я это вижу так. Несмотря на то, что все LLM-ки разные, мне хотелось унифицировать интерфейс. Мне хотелось попробовать, а что я могу. Тем более, LLM сейчас позволяет делать эти зарисовки вот по щелчку пальцев. Ты, главное, идею подай. Сначала я сделал маленьких агентов, которые могут в единообразном стиле обращаться к LLM-кам, подавать запросы, получать ответы. Очень важным для меня было фактором, что мои агенты по умолчанию должны быть фалбэчными, если один, ну, если коннект с какой-то нейронкой отвалился, чтобы по фалбэку я сразу отправил запрос к другую, к третьей, к пятой, к пятнадцатой, чтобы у меня вот этот вот ретрай на разные были системы, работал как бы из коробки. Поэтому, если посмотреть исходник, как бы примеры моего проекта, первое, что ты там увидишь, создать агента и сразу задать основную нейронку, к которой ты обращаешься 99% времени. И если она вдруг перестала работать, падение, ее отключили, 5-10 вариантов других LLM-ок, то есть, ну, похожего уровня. То есть, для меня вот этот вот ретрай, как для бизнес-сущности, которая всегда должна отрабатывать и всегда должна давать результат, для меня это было очень важно. То есть первое, что я реализовал вот так. Как это реализовано в Ruby LLM, я не знаю, я сейчас уже не помню, я не буду об этом рассуждать, потому что в тот момент, когда я это делал, я смотрел, что-то мне не нравилось, что-то дорабатывал. Хорошо, я сделал агента с единым дизайном входа-выхода, с ретраями. Значит, что дальше, как моя мысль пошла? Я подумал, что следующим развитием должно быть, наверное, построение каких-то workflow, пайплайнов, потому что, когда человек тебе подает запрос в твою LLM-ку, он может попросить сделать ее что-то плохое, может сделать промпт-инъекцию, может использовать грубые слова, условно говоря, контент, который тебе неприемлем. Соответственно, сначала перед основным обработчиком должны стоять некие гарды, ну, охранники. Можно так назвать. Ну, у меня это просто агенты, которые проверяют. Отдельные агенты, отдельные LLM-ки, которые проверяют, делают санитизацию входных параметров.
Они очищают. Модифицируют.
Да, модифицируют, да, если требуется.
Вот тогда это на middleware очень похоже, верно?
Пусть это будет так, да, абсолютно. То есть это некий процесс, построенный из нескольких запросов. Это абсолютно, как бы, ну, на мой взгляд, продакшн-решение, где сначала любой запрос от пользователя мы прогоняем по этапам санитизации, проверки. Если необходимо, реджект делаем. Извините, такой контент нам неприемлем. Мы не будем подавать этот запрос на Opus 4.8, потому что мы уже на первом этапе дешевой моделью поймали. Ага, пошел негатив. Все, мы это отсекаем. Я построил workflow. В какой-то момент я понял, что мне этого не хватает. Для построения бизнес-процесса нужно, чтобы у меня был узел принятия решений, коллективных решений. LLM-ки ошибаются. Человек может написать, дай мне рецепт, ну, взрывчатого вещества, допустим. И одна LLM-ка это пропустит, а вторая скажет, а нет, здесь что-то опасное. А третья скажет, а я не уверена. А четвертая скажет, да, это действительно опасно. У тебя уже появляется несколько вариантов. То есть мне нужен был узел проверки через несколько LLM-ок входа и вынесения решения, вердикта.
А это то, что сейчас называется в Open Router Fusion, а еще это называется Judgment, кажется, да, когда судья какой-то еще.
Да, дело в том, что терминология здесь не устоялась, это можно называть Mixture of Experts, то есть как бы некая команда экспертов, которые анализируют параллельно. То есть они, ты получаешь ответ.
Простыми словами, я вот это повторю, ребята. Да. То есть получается, что мы один и тот же запрос направили в несколько моделей.
В разные.
Они разные по природе. То есть одна DeepSeek, другая GPT. Что-то получили, а дальше кого-то попросили аккумулировать все это и выдать итоговый результат. И мы видим только итоговый. А на самом деле тут 4 было запроса или больше.
Да. И получается, что вот этот вот production pipeline, вот этот workflow, он состоит из многих вызовов. Человек подал запрос, мы его санитизируем, мы его проверяем. В какой-то момент, может, нам потребуется вот в моих терминах, поскольку нет устоявшейся терминологии, очень свежая сфера, я решил поиграться с терминами. Мне понравилось назвать это трибуналом, в котором агенты выносят вердикты. Ты это видел у меня на GitHub'е, вот такой термин. Мне почему-то показалось, что это звонко, это ярко, это привлекательно. Я немножко так, с точки зрения маркетинга, здесь поигрался. Трибуналы выносят вердикты о том, хороший ты или плохой. Это вот то, что ты, наверное, заметил. А после того, как все эти этапы прошли через дешевые LLM-ки или простые, или специализированные LLM-ки, в самом последнем этапе мы можем уже подать основной запрос, то есть если мы проверили, что он корректный, что он хороший, он соответствует нашим требованиям, все решения приняты, все здорово, мы можем передать этот запрос уже тяжелой, дорогой LLM-ке, чтобы она там, не знаю, построила нам карьерный план. То есть вот тут уже на этом этапе имеет смысл задействовать большую крупную нейронку. Неподготовленный пользователь скажет, у меня вот клиент так и поступал, он делал один запрос к самому дорогому, значит, источнику, у него там вроде что-то как-то анализировало, но она могла ошибаться, там не было каких-то вот, ну это было дорого, очевидно, потому что какие-то запросы можно было отсечь за копейки, зачем их передавать на обработку за $1, если ты за 1 цент уже понял, что это не то. И когда вот эта вот база была сформирована, я подумал, что, наверное, неплохо было бы считать и стоимость, и делать трекинг этих запросов, отображать это, например, в Графане, где-то через там, телеметрию какую-то делать, и стоимость считать. И, казалось бы, я сделал какие-то вещи для меня абсолютно банальные и понятные с точки зрения бизнеса, и сейчас просто опубликовал это на GitHub'е. Очень хочется, конечно, найти время позаниматься рагом добавить. Очень хочется в какой-то момент добавить тулзы и организовать полноценный луп, что называется. Сейчас это такая довольно трендовая штука.
Сейчас лупа у тебя нету или в целом?
Нет, я сначала, чтобы луп организовать, нужно организовать тулы, чтобы они могли каким-то образом... Ну, это я так вижу. Может, я ошибаюсь сейчас. Я на практике это еще не пробовал. Вот. То есть, в принципе, есть направление, которое мне интересно на практике посмотреть, не просто порассуждать и не просто посмотреть об этом YouTube-каналы, а именно на практике посмотреть, могу ли я это полноценно предлагать бизнесу. И таким образом вот сформировался вот этот мой Active Harness, как я его назвал. Это мой текущий прототип, это мой текущий черновик. Насколько он удачен и насколько он применим к реальной жизни – пусть каждый решает сам, я его сейчас не пиарю, не активно развиваю, потому что это, опять-таки, ситуативная штука. Зачем он мне нужен в принципе? Потому что я нарабатываю практику, чтобы через полгода, через год, когда мне потребуется, например, доказывать новому клиенту, новой команде какие-то свои возможности по дизайну, по принятию решений, по построению системы с помощью LLM, чтобы у меня уже была такая заготовка. Я уверен, что open source в очередной раз поможет мне получить лучшее предложение по сравнению с теми ребятами, у которых пустой GitHub. Они могут, конечно, расстраиваться из-за этого, они могут убеждать всех, что у них есть другие хобби, кроме программирования, и они не обязаны там, в свое нерабочее время что-то создавать. Да, никто не обязан, но мне кажется, что в будущем работу будет получать тот, кто будет уделять дополнительное время своей дополнительной подготовке, тренировке.
Знаешь, я с тобой согласен вот в плане маркетинговой, в том, нужно отличаться, это вот первый принцип, то есть нужно отличаться из других. То есть много разработчиков, и ты, чтобы получить лучшее, должен отличаться. Вопрос как? Как это сделать, не знаю, эффективно, потратить на это столько, чтобы это окупилось в будущем? Я с тобой согласен еще в том выборе домена, в котором ты делаешь разработку. То есть вот у меня тоже есть бывший коллега Петр Голов. Петь, тебе привет. Я тебя, наверное, упоминаю не первый раз. Вот. Он тоже делает разработку с AI связанной. Даже если она бизнесово, может быть, не выстрелит. Ну, дай бог, она выстрелит. Это тоже. У тебя в портфолио есть инструмент, продукт, который связан с текущим, как бы, ну, не хайпом, а с текущей повесткой. Это может тебе позволить лучшее предложение получить именно в компании, для которой это тоже важно. Но вот я объединю так два вопроса. На самом деле, становилось ли для тебя это уже преимуществом твой GitHub? Ты вот этот кейс можешь для себя выделить? И, может быть, ты развернуто любишь отвечать на вопросы, поэтому я тебя присовокуплю сюда еще один. Твое образование и твоя, может быть, преподавательская деятельность и такой опыт позволяли... Я понимаю, что сейчас у тебя, ты вообще работаешь вместе как коуч или там развиваешь людей, но не в этом плане, а именно, вот, не знаю, образование, академические какие-то твои знания и, может быть, портфолио в этом плане позволяло ли тебе получить лучшую работу из имеющих? Давало ли тебе конкурентное преимущество?
Open source... Мой, не очень популярный, потому что, ну, конечно, сейчас, когда ты смотришь на проекты 60 тысяч звезд, 90 тысяч, 165 тысяч звезд, он считается смешным, как бы, по сравнению с этими цифрами. Но для некоторых коллег, которые видят, что там у тебя на проекте там 10, 20, 30 звездочек даже уже набралось, это уже некий такой флажочек, что типа, ну, ничего себе, парень как-то что-то смог. За долгие годы, так или иначе, у меня накопился этот такой багаж, некого такого, ну, признания внутри GitHub, может быть. Потому что, особенно вот этот Active Harness, я вот сейчас интересно очень наблюдать, когда ты следишь за этими звездочками, лайками, все равно периодически обращаешь на это внимание. Там попадаются, значит, имена и подписи, что люди в каких-то очень крупных компаниях, там какие-то принципал-инженеры, какие-то CTO, то есть, ну, прям уровень чувствуется, что не просто так они с улицы зашли. Вот, то есть я где-то, видимо, немножечко попадаю в круг их интересов, и это, ну, привлекает, опять-таки, людей интересных. Вот, а за вот эти вот годы развития моего там GitHub-профиля, его постепенного роста, GitHub мне давал несколько хороших, высокооплачиваемых работ и несколько хороших клиентов. Кто-то меня приглашал на работу, потому что он видел конкретный проект и предлагал его внутрь компании, и предлагал меня как бы нанять. К счастью, вот мы в продолжении нашего того предыдущей темы, к счастью, мне тогда удалось не заносить свой проект в ту компанию, которая меня приглашала. Вот, то есть я немножечко тут снял с себя ответственность. Несколько раз это было неким доказательством профессиональной пригодности некой. Пусть не для программистов, но для руководителей, ответственных за найм. То есть для них это важно. И я искренне верю, что и в будущем это будет некой такой площадкой, подтверждением вот этим портфолио, которое мне будет приносить некие плюсики в карму во время найма. Или во время рассмотрения моей кандидатуры там, на консультантскую какую-то или коучинговую должность. Поэтому приносило ли это непосредственно практическую пользу? 100%. Но надо раскрыть эту тему полностью и сказать, что GitHub, на котором у тебя у одного из проектов есть хотя бы 100 звезд, может послужить для тебя не только помощью, но и большой проблемой. К сожалению, это нужно признать, что далеко не все коллеги позитивно воспринимают некие твои успехи, некие такие проявления в публичной сфере. Некие компании или некие разработчики могут считать, что ну вот, мы его сейчас наймем, а он будет только опенсорсом и заниматься. Да? Кто-то может просто искренне завидовать тому, что у тебя получилось, а у него нет. И это все зависит очень сильно от ситуации и твоего личного везения. Я пытаюсь раскрыть эту тему полностью, потому что, ну, думаю, что с этой точки зрения мало кто на это смотрел. И я видел много примеров, когда люди с нулевыми там, публичными активностями, нулевыми гитхабами прекрасно занимали замечательные должности, и никаких проблем у них не было в течение многих-многих лет. Это хорошее доказательство или недоказательство, кстати, между прочим, некоторые гитхабы откроешь, посмотришь там решение человека и думаешь, нет, его нанимать я не буду у него, его подходы меня не удовлетворяют, допустим. К сожалению, такое тоже происходит. Нужно всегда давать оценку того, что ты готов публиковать, что ты хочешь публиковать и как это будет себя проявлять в будущем. В моем случае это больше позитивный опыт. Часто неожиданный, часто случайный, но все-таки положительный. Каждый пусть принимает решение для себя, полезно для него это или нет, может ли он это или нет. Но в 2026 году написать проект с нуля с помощью LLM стоит ровно ноль усилий. Самая главная идея, самое главное стремление – и прежде всего это будет, мне кажется, в ближайшее время оцениваться, именно твоя дизайнерская и творческая компонента. А для того, чтобы ее проявить, нужно формировать портфолио. Нравится вам это? Не нравится? Когда я был школьным учителем, я своим детям давал проектные работы, чтобы они делали проекты очень разные. Их нельзя было сравнивать, они были все своеобразные. Но они делали проекты, они к этой проектной деятельности приучались. На мой взгляд, многим из них это должно было помочь. И сейчас я вот на это смотрю с точки зрения вот этого своего педагогического опыта. Нужно проявляться, нужно делать проекты. Страх очень тяжело побороть. Но на практике кто смел, тот и съел.
Да, но я... с тобой не согласен в том плане, что это ноль стоит. На самом деле мы... вот мы говорили...
Я имел в виду именно код. Код.
Именно код, да-да-да.
Не творческое,
на самом деле... Вот сейчас я мысль свою пытаюсь развернуть, что на самом деле, чтобы это стоило для тебя ноль, тебе нужно было сделать много подготовительных вещей, и ты выстроил для себя понимание, как работает кодекс, ты вот научился, ты преодолел смелость первого захода все-таки сюда, вот, ну, как бы, или страх первого захода. А что он может? А что ему? Давай я попытаюсь сделать. То есть многие про это слышали, но не делали. Кто-то очень скептически относится к этому. И кажется, что это тоже будет водоразделом между тем, кто останется в индустрии, а кто нет. И инструменты сделать... ноль стоит, да, но все-таки среди них кто-то получает звезды, а кто-то нет. И в этом потоке библиотек бесконечной, который нас сейчас заполонит, получить вот эти звезды еще более ценно. То есть раньше, когда их было мало, да, то есть на мой взгляд, это так. Я бы спросил, наверное, тебя еще про объектно-ориентированное программирование. Я такую маленькую деталь выцепил в одном из твоих проектов. То, что мне в Ruby, как объектный, вот, апологет объектно-ориентированного программирования, мне не нравится, часто используются статические методы. То есть есть константа, от нее вызов какой-то метод для удобства синтаксического, вот что-то так вызывается. Как ты относишься к этому подходу? К такому. Я вижу, например, не везде оно у тебя используется. Я в каком-то одном. У тебя много open-source проектов. Ну, понимаешь, о чем я, да? То есть есть, например, O, точка, там, не знаю, log, там, не знаю, ну, вот, и дальше идет уже действие. А не инициализация объекта, и дальше вокруг него какие-то действия. Вот как ты к этому примеру, что ты считаешь в объектно-ориентированном программировании актуальным сейчас, что тебе нравится на твой вкус? Ну, вот, открытый вопрос, открытый микрофон.
Интересно. Ну, во-первых, мне очень трудно ответить на конкретную там ситуацию, потому что я ее глазами не вижу, и восстановить как бы ход событий мне очень сложно. Может быть, что-то там было сделано так, как тебе в какой-то момент не понравилось, или наоборот понравилось, я уж не знаю, там каждый по-своему решит. Но мне здесь, сейчас здесь на это ответить можно вот что. Вполне вероятно, что код, который ты видел, был сгенерирован, если это вот был последний проект. Соответственно, в какой-то момент, видимо, я мог пойти на некие сделки между красотой исполнения, как мне это виделось, и внутренней реализацией. Такое тоже возможно. Что касается, в принципе, разговоров про объектно-ориентированное программирование, как в свое время мне говорил преподаватель в университете, объектно-ориентированное программирование может быть реализовано очень по-разному. Это общая идея, это общая концепция. В разных языках это может быть выглядеть по-разному. Вплоть до того, что вот, ну, такое вот, тут надо делить пополам, как бы, когда я буду произносить вот сейчас фразу, ну, условно, он говорил, вот видишь, тут вот программа на ассемблере, здесь не видно никаких конструкций объектно-ориентированного программирования, да, но этот ассемблер был составлен на основе объектно-ориентированной программы. То есть объектное ориентирование, оно здесь есть. Просто ты его как бы... Оно вот выражено так, что ты его не видишь.
Абстракции вот где-то были у человека, который строил, да, да. Дальше оно могло выразиться вот, да, в таком коде.
На мой взгляд, честно говоря, в какие-то периоды времени я начал понимать, что стараясь все подвести под одну и ту же концепцию, под объектно-ориентированное программирование, вот эту вот парадигму, многие системы стали значительно сложнее, чем оно того стоило и чем они могли бы быть, да, то есть, и многие вещи можно было реализовывать намного проще, просто если бы мы не были подвержены влиянию сообщества, не были, как бы, наши мозги запудрены, да, бесконечными докладами об одном и том же. Если иногда мы можем принять для себя решение, что вот здесь можно не ООП, а просто функциями, допустим, там, модуль или еще что-то, и пойти в разрез с глобальными парадигмами, к которым мы привыкли, иногда решения могут оказаться несколько проще, неожиданно эффективнее, может быть, даже производительнее. It depends в очередной раз. Объектно-ориентированное программирование для меня является, конечно, очень важной концепцией, парадигмой. Мне кажется, за многие годы так или иначе я себя в себе воспитал какое-то, наверное, внутреннее ощущение, как это должно выглядеть. Где-то, может быть, это выражено хорошо, может, где-то не очень хорошо. Но программирование – уникальная сфера. Несмотря на то, что у нас есть ограниченный, значит, набор конкретных подходов, практик, там, циклов, условий, переменных, я не знаю, там, создания классов, практически каждый разработчик использует это по-своему, исходя из своих внутренних... Это отображение ментального нашего вот этого вот внутреннего состояния. Такой чисто философский вопрос. Мне кажется, для меня это просто естественная часть жизни, часть работы, а уж как это выражено в конкретных каких-то частях кода, где-то может быть и не очень хорошо, но такое тоже случается.
Да, с тобой согласен, знаешь, это у музыкантов еще меньше инструментарий, 7 нот, да, если... И музыкант, надеюсь, не слушает, вернее, не так, потому что, конечно, там не 7, да, есть еще диезы, бемоли, те, кто с музыкальным образованием, вот, и, ну, вариативность большая тут. И в целом это искусство, я тоже к этому так отношусь, потому что здесь нам постоянно приходится искать чувство меры, где границы расставить. Очень много правил, которые сформулированы как законы и инварианты, на самом деле требуют экспертной оценки и требуют живого человека, чтобы понять. Вот, и каждый вот как повар, да, который с одними и теми же рецептами, немножко играясь с пропорциями, может приходить к совершенно разным результатам, хотя придерживался одного и того же принципа, да, Single Responsibility Principle. Так, наверное... Вот в заключении...
Мне кажется, мы убили всю аудиторию просто напрочь длиной нашей беседы. 100% мне лично очень она понравилась. Она была очень комфортной, приятной. Первый раз мы с тобой встречаемся, и, честно говоря, у меня давно не было таких приятных разговоров. Я очень надеюсь, что мы не убили всю твою аудиторию вот этой огромным этим диалогом, хотя говорят, что сейчас длинные форматы в некотором смысле тоже имеют место и право на жизнь, потому что не все люди уже хотят 15-10-секундных роликов, да, то есть кто-то хочет услышать какую-то полную картину по какому-то вопросу.
Знаешь, я бы так сказал, что сегодняшний формат, который у нас получился, он отчасти и отражение тебя,
потому что ты используешь длинные формулировки. У тебя хорошо получается, и мне не хотелось тебя прерывать. У тебя развернутые ответы. И я бы, наверное, посоветовал на это тоже ребятам посмотреть, формулировать от начала до конца свою мысль. Это полезный навык. И у Ильи это получается классно. Илья, скажи, пожалуйста, какие книжки на тебя повлияли как на специалиста? Вот что бы ты такие вот основополагающие, может быть, вещи мог бы выделить и посоветовать нашим слушателям?
В очередной раз я сейчас убью всю свою репутацию. Значит, две глобальные, кардинальные книжки, которые с точки зрения программирования повлияли на меня как на становление там, программиста в свое время. Это была книжка по Паскалю, которую я читал еще, по-моему, на первом курсе университета, где я пытался просто изучить этот язык. Я не помню конкретного автора, почему-то, мне кажется, фамилия у него была Прайс. Ну, это была какая-то переводная книжка, соответственно, ну, типичная университетская, просто книжка по Паскалю. Вот, собственно, и все. Наверное, из нее я выбрал основную информацию по основным базовым конструкциям. Это то, что вот первый шаг, вот он запоминается почему-то, ну, мне запомнился, да, то есть это вот первое прикосновение, где, когда я почувствовал, что я начинаю что-то понимать, что там происходит. И вторая фантастическая книга, это будет не тот совершенный код, о котором все говорят, не какие-то суперсовременные модные авторы. Простите уж меня за это. Это книжка самая банальная, казалось бы, по названию. Она называется «C++ для чайников», которую, опять-таки, я, наверное, читал на первом курсе университета. Стефан Рэнди Дэвис, насколько я помню. Она называется «Неказисто». А на самом деле писал ее человек с невероятным опытом в разработке, который строил какие-то сложные американские системы. Там. То есть он был на пике, значит, технологии. И что я из нее взял? Опять-таки, привычку к C++. Он рассказывал, соответственно, о базовых каких-то вещах типа списков, как их организовывать, естественно, работу с указателями. То есть, ну, это вот прям такая база-база. Не люблю слово «база», простите меня за его использование, потому что база у каждого своя, то есть ее не существует. Ну, это мое такое убеждение. Вот эта вот книжка вот это Рэнди Дэвиса, Стефан Рэнди Дэвис, по-моему, его звали, «C++ для чайников», для меня была невероятным качественным с педагогической точки зрения. Он был хороший повествователь, хороший автор, он хорошо рассказывал структурно, последовательно. И мне эта информация легла, хотя я эту читал книгу полгода. Полгода, мне было больно, я страдал от того, что я не мог понять, что в ней написано, но каждый день я приходил и по часу или по два после института, там, после университета, основных занятий, читал, перечитывал, ничего не понимал, страдал. И через полгода в какой-то момент я понял, что я уже дошел до STL, по-моему, там был раздел «Стандартная библиотека шаблонов». Я понял, что в целом я понимаю, как это работает и что это такое. И уже через год я начал в университете рассказывать там, в рамках своих лекций, уже там курсов про C++ и сравнивал его с языками Basic, Pascal, C++, чтобы у людей ну, формировался кругозор. То есть, ну, это была у меня такая концепция моих занятий. Вот. Это две книги. Книга по Паскалю, которую, скорее всего, невозможно уже найти. И книга, которая пережила множество переизданий, «C++ для чайников». Это важные, самые важные книги для меня до сих пор.
Да. Знаешь, этот, я страдал полгода, такое хорошее, и вам того же желаю. Да. Вот, но здесь, наверное, вот этот страдальческий путь, наверное, не стоит, я бы не советовал повторять. Наверное, как вот ты сказал, что база у каждого своя, наверное, сегодня должен каждый ее уже найти самостоятельно. И только... Вот если бы ты был бы там, вот это вот вернуться, да, там 20 лет назад, вряд ли бы ты также учился профессии. Я думаю, что по-другому, и наверняка бы использовал тоже искусственный интеллект вспомогательно. Вот, ну и посоветовал бы ты себе в том начале эти же две книги?
И очень трудно, как вот это сослагательное наклонение, что было бы, если бы тогда бы... Ты знаешь, я очень счастливый человек в этом плане. Все, что в моей жизни случилось со мной, я ни о чем не жалею, ни о чем. Ни одной минуты, ни одно принятое решение, которое так или иначе было В этом плане у меня какое-то такое целостное ощущение. Я бы ничего не менял, даже если где-то мне было тяжело, трудно. Мой путь в программирование занял, наверное, ну вот я имею в виду такое промышленное, что я его называю, да, не в плане там в промышленности, а в плане вот именно продакшена. От школьного учителя до программиста Ruby у меня заняло несколько лет, года три, наверное, пока у меня сформировалось ядро, которое мне позволило двигаться. Через стресс, через боль, через некие преодоления, через тяжелую финансовую ситуацию. Моя история Золушки сложилась. Я нашел своего Руби-принца. Руби, да, в лице Руби-технологий. И у меня все получилось. Ну, сейчас уже, ну, как бы, это немножко мы уже закидываем. Вот, поэтому я бы ничего не менял. Все было вовремя, тяжеловато иногда, но без испытаний не закаляется, говорят, характер, наверное.
Илья, давай, предлагаю на этой ноте заканчивать. Тебе большое спасибо за этот интересный разговор. Я уверен, нашим слушателям было интересно и узнать тебя поближе. А возможно, тебя многие уже знали, но кто не знает, подписывайтесь. Ссылки будут в описании. Илья, большое тебе спасибо.
Спасибо, Сергей. Я желаю твоему видео... Я не знаю, как это правильно называется. Подкаст? Блог?
Я называю это подкаст.
Подкаст. Развитие. Я следил за его, как бы, процессом. Я вижу, что ты периодически... Не всегда получается какие-то вещи посмотреть. Честно говоря, некоторые не попадают в там сферу моих интересов, но некоторые ребята, которых я знаю или по там косвенно, или лично, были у тебя уже на подкастах, я считаю, что ты делаешь потрясающее великое дело тем, что двигаешь вот эту историю, двигаешь сообщество, привлекаешь людей и их интерес, вне зависимости от их там профессиональных каких-то особенностей, да, кто-то занимается Ruby, кто-то может быть Python, кто-то просто следит за IT. Вот. А я это очень уважаю, я очень желаю тебе успехов. Пожалуйста, не останавливайся, потому что это действительно очень интересно. И я уверен, что когда-нибудь это и принесет и тебе ощутимую выгоду и пользу. Дай бог, пусть так будет.
Спасибо. Ребята, те, кто дослушал до конца, вам большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Меня зовут Сергей Удалов. У меня в гостях был Илья Зыкин. А это HeavyTech Podcast. Всем пока. До свидания.
Всем пока. Спасибо огромное. HeavyTech Podcast.